Сейчас с нее тогда немножко начнем. Ладно, всем добрый день, начинаем наш синтез. У нас четвертое философское чтение синтеза. Называется «Не ипостась изначально стоящего отца». И мы на этом синтезе с вами должны подойти к осмыслению, осознанию ипостаси. Потому что это слово достаточно сложное для нас. Оно больше воспринимается нами религиозно. Это слово, да? Но мы с вами его рассмотрим не религиозно, а философски. И тогда у вас изменится подход к этому термину. И вы найдете к себе и себя в этом выражении. Скажете, а зачем это все нам нужно? Вообще вся эта бодяга, все эти синтезы, все эти осмысления ипостаси. Ну, у нас с вами ментальный синтез, и мы вот постараемся раскрутить вообще, зачем нам нужен синтез, и как он работает с организацией нашего ментала. Ну и вообще, что такое ментал как таковой, и как его усовершенствовать. Ну, для начала хочу сказать, что мы с вами все делаем исключительно после того, как на ментале сложилось соответствующее, голограмму не сказать, то есть сложилась соответствующая конструкция исполнения ментальный конструкт. То есть каждый раз, когда мы что-то реализуем, это уже следствие. Вот давайте осознаем просто. Любое наше движение, любое наше приложение на физике – это следствие работы нашего ментала. Вы скажете, да быть того не может. Я вот хожу, как хожу, делаю то, что считаю нужным, слушаю, смотрю то, что мне хочется, и вообще делаю то, что меня устраивает. Причем тут мой ментал? Ментал – это когда я сажусь и начинаю задумываться о том, что же у меня получилось. Нет, это уже работа ментала по осмыслению результатов сложившегося. Того, как вот то, что ментал наш сорганизовал, применилось нами. Вот тогда включается уже осмысление. Но сначала мысль. Ты подумал, ты сделал. Помните, да? Евангельскую фразу. И вот некоторых это возмущает. Ну как это так? Если я подумал... Почему это? Я же это не исполнил на физике. Я подумал, но на физике я этого не сделал. Согласен. Но если мы с вами подумали и не сделали на физике, это не значит, что этого мы не сделали на эфире. Это не значит, что этого мы не сделали на астрале. Это не значит, что это мы... То есть вот синтез трех этих позиций не значит, что этого не было. А когда стыкуется, если брать по предыдущей эпохе, астрал, это тонкий мир, и физика – это физический мир. Получается, я в синтезе тонкого и физического мира, а их и синтез – это и материя в предыдущей эпохе. То есть, если я в синтезе астрала, физики и прослойки эфира сделал какое-то действие, подумав над ним, а я его реально там исполнил, только это получается реальность не чистой физики, а реальность физики эфира. Ну, вы скажете, что значит реальность физики эфира? Ну, давайте просто... Закон все во всем предполагает, что есть физика, да? Физика. Есть эфир. Есть, соответственно, астрал. Да? И у астрала есть, по закону все во всем, эфир астрала, да? Есть физика астрала, есть эфир астрала, есть сам астрал чистый. У эфира есть физика эфира, есть сам чистый эфир. У физики есть, скажем так, физика сама как таковая, есть эфир физики, астрал физики, ментал физики. И вот когда вы говорите об осмыслении, вы поймете, что говорите о чем? О мысли физической. То есть, когда уже сложилось событие, действие и так далее произошло, мы осмысляем нашей физической мыслью, что же произошло. А управление идет в первую очередь откуда? С ментала, где у него тоже есть физика, эфир, астрал и чисто сам ментал. И вот ментал в ментале – это главная позиция того, где начинают формироваться условия действия в нижестоящих присутствиях. Причем, вот вы подумали физическим менталом. Соответственно, физический ментал куда попадает?
А? В эфир, наверное.
С какой стати? Смотрите, 1-4 куда попадет? 4-1. Вот все вот именно так организовано. Хитрость организации условий в том, что 4, четверка в единичке становится единичкой четверки. Вот если вы осознаете вот эти связки, вам будет легче видеть условия, которые вас окружают. И которые вы создаете собой. Эти условия. Поэтому здесь это физика, у нее это ментал. Это вы думаете своей головой физической здесь. Соответственно, здесь это становится 4-1. Оно попадает сюда. То есть они, и это, кстати, одно и то же. Это не разные присутственности. Это одно и то же. Хитрость в этом. Вот вы поймите, настолько сложно устроена взаимосвязь, все во всем, законы все во всем, что можно это различить иерархически, но на самом деле оно цельно. Но чтобы научиться воспринимать это иерархически, мы должны что делать? Это разложить на соответствующие присутствия. На самом деле управление идет отсюда. 4-4. Вы осмысляете все происходящее 1-4 или 4-1. Не суть важна. А это одна и та же позиция. Соответственно, когда вы подумали физически над чем-то, сработав вот здесь, оно что начинает? В первую очередь срабатывать где? 3-1. То есть управляет по всем физикам. У астрала есть физика? Есть. 3-1. Срабатывает 2-1 на эфире. И в конечном итоге должно происходить где? На 1-1. Да? На физике. Так вот, некоторые действия, которые мы делаем, вот мы здесь подумали, но мы не собираемся это делать вот здесь. Потому что понимаем, что здесь нам за это, ну, в общем, что-то сделают. По физике, по полной. Поэтому мы подумав здесь, соответственно, это действие попало сюда и сработало сюда и сюда. Обязательно сработало. Потому что наша физика, она думала вот здесь. И она не в состоянии отследить то, что происходит вот в этих уровнях. То есть, знаете, она отслеживала себя только вот здесь и только вот здесь. Больше наша ментальная физика нигде себя не отслеживает. В этих уровнях нет. Поэтому там и говорится в Евангелии, не вожделение, прелюбодейство, пожелать жену брата там своего, да? Ну, там прописано. То есть я пожелал жену брата своего, распустил на нее, глаз положил. На физике я ее не трогаю, но на эфире я уже энергетически залез под юбку. Только так. Своей энергетикой попытался стыковаться и проникнуть в ее энергетику. Форму попытался воспроизвести образ того тела, которое прячется под одеждами. То есть я уже похотливо сработал своей мыслью физической. И так происходит во всем. Абсолютно. Вы скажете, ну это же сумасшествие. Ну вот так мы нарабатываем условия. Так они из нас и выходят, эти условия, так они показывают. Я просто показал с мужской стороны, чтобы было понятно. С женской стороны бывают другие ситуации. Говорим на физике одно, подразумевая, что у нас есть интерес к тому, чтобы муж выделил средства на приобретение того, что мы хотим. Нам же одеть нечего, хотя полностью понятно. Мы знаем, что нам, скажем так, будет отказано в приобретении новой кофточки, поэтому мы закручиваем... Ну, это нормально, подходы с других сторон, чтобы получить что-то, соответственно. Но на эфире и на астрале, в общем-то, что? Все очень даже видно. Мы видно, что на эфире мы устремлены на энергопотенциал, соответственно, который есть в семье. На астрале мы видно в ту форму кофточки, которую мы пожелали, хотел бы работать. И вот это все очень-то очень даже неплохо видно. Но так как мы это не контролируем своей физикой, мы считаем, что этого никто не видит. Но извините, все тайное становится когда-нибудь явным. И оно никогда никуда, в общем-то, не спрячешь это дело. Вот вам взгляд на ментал, как он организован физически. Но как организован сам ментал, который видит все, управляет всем, мы с вами разберем в течение этого синтеза. То есть вы увидите, как строятся ваши внутренние условия. Вот если этот ментал здесь работает, то он складывает внутренние условия. Потому что он тогда работает каким принципом? Он здесь у нас на астрале 3-4. Здесь он 2-4. Здесь он 1-4. Видели? И тогда он управляющий в этом случае. И он стыкуется с вашими мыслями физическими, то есть стыкуется 1-4, и получается, который 4-4, он управляющий, потому что, смотрите, включается, если здесь 4-1 сработало, управление астралом включается? Да. Если здесь 3 сработало, 3-4, ну я просто, ну 3-4 вон, сработало, 3-4, 2-4 сработало, управление эфиром включается? Однозначно. Тогда включается на физике и 1-3, и 1-2 включается полностью. То есть одно дело, когда одно только присутствие срабатывает, другое дело, когда все в комплексе включается. И тогда у вас появляется нужное менталу желание физическое, нужное менталу ощущение физическое и нужное менталу движение физическое. Поэтому я хочу показать, что четверка это первый уровень, который управляет нижестоящим. И это должно быть непосредственно интегрировано в новые условия вашей жизни. Если вот на это мы не переходим, для вас управляющим остается какой уровень? Астральный. А астральный уровень, ну вы сами понимаете, да, что такое астральный уровень. Это те люди, которые не думают о том, что делают. Их, конечно, больше на планете, чем думающих, если честно. Но отсюда и сложности в окружающем человечестве. От такого человека что делают? Такого человека организуют плеткой, пряником, еще чем-то. Ну, то есть ему находят, скажем так, для него находится инструмент, который через который им управляют. Его хотелками управляют. То есть люди ходят на работу за деньгами, а не за процессом. Это очень важный момент. Ходить за деньгами и ходить за процессом. То есть работать для пользы общества, где деньги как часть неотъемлемая. Согласен, зарплата должна быть, труд должен оплачиваться. Или я хожу только ради денег. Если я хожу только ради денег, я работать не буду. Я буду просто ходить ради денег. Вот в чем проблема была краха Советского Союза и застойного периода. Мы ходили ради денег. Я сам также ходил на завод. И было по барабану, в принципе, что я делаю. Мне главное было пройти проходную утром вовремя, чтобы не попасть, скажем так, на опоздание. И выйти вовремя с работы, не успев захмелеть от стакана спирта. Ну, то есть стакан спирта выпиваешь и через проходной. Запаха нет, ничего нету, вышел, сразу куда идешь? К автомату с газировкой. Стакан там был общий. И газировка делала быстро свое дело, и мы уже в парке, мы уже получили, отдыхали после работы. Ну, не было, конечно, каждый день такого, вот, но были такие вещи. Поэтому люди приходили на работу для того, чтобы просто быть на работе. Иногда вот в офисах такие же есть ситуации. То есть есть разные условия работы. Ну, правда, постепенно по жизни я у меня получилось так, что я ушел в кооперативное движение. Я бы никогда в него не ушел, но владыка, ведущий меня, видимо, так сорганизовал, что мне пришлось. Как только началось кооперативное, уйти с завода и заняться самостоятельной, скажем так, организацией производства, соответствующей вознаграждением по его результатам. То есть пришлось искать способ быть полезным населению, чтобы население оплатило мою работу. Вот с того времени началась перестройка. Я стал ходить на работу с удовольствием, потому что мне главное было найти цель исполнения работы, приносящую пользу другим людям. Не сразу это произошло, но постепенно это включилось. И тогда уже зарплата стала вторичной. Поэтому все, что я с завода принес домой, благополучно я унес потом на новое производство. Вот так вот. Вот так происходило дома. То есть, когда даже зарплату задерживал себе и работникам, для того, чтобы закупить материалы, для того, чтобы инвестировать в развитие бизнеса. Понятно, что было сложно. Лет 10 семья жила в сложных условиях. Но зато потом это дало свои результаты, и, в общем-то, было удовлетворение от того, что это работает. Вот меня уже там нету. Ну, сколько, уже лет 10 нет у меня в этом бизнесе. Бизнес продолжает работать. Я сознательно вышел из этого бизнеса, оставил специалистов после себя, и они продолжают функционировать. И я, в общем-то, счастлив тому, что я создал предприятие, которое до сих пор функционирует, и это рабочие места, это определенная специфика деятельности на территории моего служения. То есть после этого начинаешь относиться к процессу работы как к процессу полезности людям. Кстати, после этого и финансовая составляющая, она начинает быть достаточно стабильной, устойчивой и достаточной. Небольшой, достаточной. Для того, чтобы у тебя этот процесс происходил. И вот тогда по жизни идешь просто в радости. И когда мне говорят, я работу не могу найти, я всегда удивленно смотрю на человека. Работа, причем я вижу столько свободных рабочих мест. У нас, допустим, самой работы некому. И в то же время люди говорят, я работу не могу найти. Ну, получается, человек ищет не способ реализации, а способ зарабатывания денег. Ну да, для тех, кто хочет просто зарабатывать, таких мест, в общем-то, рабочих мало. А те, которые есть, они, как правило, заканчиваются уголовными делами. В общем-то, где только ради денег работают. Все равно, как бы, веревочки долго не вьются, она все равно когда-нибудь к этому приведет. И вот, когда включаешься в синтез, вот это тоже синтез, когда ты вот это все начинаешь синтезировать, начинаешь видеть, как твои мысли управляют твоими условиями. И вот тогда эта фраза «ты подумал, ты сделал», она начинает реально проживаться. И вот после этого происходит такой легкий шок по жизни, что оказывается на самом деле все, что я думаю, мною воплощается. И начинаешь думать тогда, о чем думаешь. То есть вот переходишь уже вот в этот уровень. И каждый раз себя ловишь за внутренний язык, а зачем ты об этом думаешь? Ведь это же тебе не нужно. Зачем? Чему это все тебе? Все, и благополучно начинаешь отсекать лишние ненужные мысли. А когда узнаешь, что оказывается вообще-то ментальная среда, она никуда не делась от предыдущих людей, и все, что люди предыдущие надумали, оно имеет место быть на ментале нашей планеты. Оно есть как среда мысли. Это еще Вернадский доказал, если внимательно обратиться к этому философу и ученому. Вот. То есть есть ноосфера, сфера мыслей, знаний, мыслей, информации. И получается, когда я начинаю задумываться о чем-то, каком-то проекте, о каком-то направлении, я тут же на себя магнитно стягиваю массу мыслей, которые соответствуют этому направлению. Соответствуют не обязательно так, как мне надо. Просто они в русле этого направления. Поэтому вы можете даже в практиках уже проживать, что на вас начинают лепиться мысли, которые вам как бы не свойственны. Думаешь, ну почему на меня в практике лепится эта гадость? Это не гадость, это мысль в этом направлении. Просто направление специфично выраженное. Вот и все. Вот когда мы говорим по подобию, надо учитывать, что подобие бывает и с плюсом, и с минусом, и с отрицанием, и с, скажем так, поддержкой того, что у вас есть. Можно сказать, что в практике на вас тянется массив мыслей, которые тянутся на ваши накопления, которые вы зачастую даже сами не знаете.
А если ловишь себя на мысли, но как бы вот, ну, она уже реализовалась или нет? То есть вот, ну, только подумал, но как бы вот на каком...
Притянулась мысль. Притянулась.
Бывает, как
навязывается. Вот, нет, они начинают вокруг вас крутиться. То есть они вот притягиваются, вокруг вас веер, ворох, я называю ворох этих мыслей. Какие-то более яркие, то есть которые много раз людьми уже реализованы, они яркие, насыщенные. Вы их легко схватываете. Есть утонченные, которые мало кем-то, может быть, поддерживались, но они тоже есть. И вот в этом случае вы физически, вот вы здесь находитесь, не здесь, вы здесь, но приходят они вот отсюда, вот, но вы их обдумываете здесь. И когда вы говорят, что мне это не надо, я это не хочу, это меня не касается, вы таким образом отказываетесь от соответствующей мысли, которая вас не устраивает. Ну понятно, она может навязчиво вокруг вас крутиться, но для этого есть инструменты, мы завтра будем стяжать инструмент, который поможет вам отсекать эту связку. Это тоже важно видеть, знать. Но вообще освободиться от этих навязчивых мыслей вам не получится, пока вы не создадите собственную мысль применительно к тому, что вы хотите делать. А вот создать собственную мысль – это великий труд. То есть создать такую мысль, которой раньше не было. И вот мы на синтезе учимся этому процессу. То бишь, вообще по итогам синтеза вы будете сами формировать мысли, которых вообще никто никогда раньше во всей метагалактике не делал. Поэтому, допустим, едучи к вам, я обязательно формирую мыслеобраз для сорганизации условий этого синтеза. И я всегда его делаю новым, с нуля, таким, каким не было никогда. И вот тогда метагалактика принимает эту мысль к исполнению. Потому что жизнь, она построена так, что она никогда не ходит старыми путями. Жизнь всегда идет только новыми путями. И вы, предлагая новую мысль, предлагаете новый путь, который, он неправильный и не неправильный. Вот у жизни нет правильного или неправильно. У жизни есть просто целесообразно и ново. И вот если для жизни то, что вы ей предлагаете, это новое, то она уже ищет целесообразность исполнения этой вашей новой мысли. Причем целесообразность может быть не в вашу пользу даже. Допустим, целесообразность так, чтобы пройдя по этой мысли, вы создали сложные условия для себя, преодолевая которые потом, вы по-другому вы начали осознавать происходящие с вами процессы. То есть, с одной стороны, да, это больно, но с другой стороны, это эффективно. Целесообразно для вашего развития? Да. Жизнь скажет, да, целесообразно. Это я просто показал одну крайность. Или другая крайность. Вы подумали о чем-то хорошем, вы простроили, организовали, включили. Жизнь говорит, да, это тебе нужно, давай это тебе организуем. И включается самоорганизация всей метагалактики по вашей мысли. Но вот именно так работает ментал. То есть он работает над тем, чтобы из имеющихся мыслей вокруг вас сформировать нужный продукт ментальный, для, который потом включается как конструкция ментальная в организацию всех условий в метагалактике. И в первую очередь применительно к вам. Поэтому ты подумал, ты уже сделал. А вот как оно там развернется, как оно сложится, зависит от того, насколько вы учли в том, что вы подумали, законы, стандарты, методы, правила. Причем, хочу сказать, это не значит, что нужно сидеть и глубокомысленно погружаться в поиск соответствия того, что вы придумали, с этими законами, стандартами, методами, правилами. Этого не делается. Почему? Потому что, по большому счету, закон – это астрал, правила – это физика, стандарты – это ментал, а методы – это эфир. То есть можно разложить четыре этих позиции на четыре вот этих присутственных выражения. Где, замечу, что на физике мы живем всегда по правилам. И зачастую законы нам... Вы что, знаете УПК?
Нет.
А что, вы знаете налоговый кодекс? Нет. Административный? Нет. Когда я работал в бизнесе, мне пришлось, конечно, заняться этим вопросом. И у меня на столе было 3 томика. И то, и другое, и третье, потому что директор предприятия должен, в общем, быть начеку, чтобы не вляпаться во что-то, чтобы потом, потому что закон у нас написан очень интересно, как говорится, закон, что дышло, то и умеет, чтобы накладно не вышло, или положи в нужный карман, чтобы накладно не вышло, да? Вот такие они, законы своеобразные у нас. Поэтому приходилось этим заниматься. Но что интересно, как только вот я погрузился в синтез, я отследил, что я перестал этим пользоваться. То есть у меня эти книжки стали не нужны. То есть мой астрал напитался законами отца. Здесь это 3-3, здесь это 1-3. И если нужно, нужная, скажем так, сорганизация в законах, она включалась, естественно, для моего ментала. То есть мои мысли просто были в ракурсе этих законов. Соответственно, методики... Они тоже были определены. И чтобы методики были корректны, они были у меня на физике выражены 1-2. 1-3 были выражены законы. Про правила никуда не денешься, они для всех общие у нас. То есть, понятно, мы живем по понятиям. Среди утонченных методов действия законами окружающего государства. Да? Вот. Причем попадая в другую там территорию, в другое государство, вы прежде чем поехать, допустим, в тот же Таиланд или в Индию, вы, естественно, идете в интернет, читаете специфику национальную, которая там есть, чтобы ничего лишнего не накосячить. Законы кое-какие изучаете, которые, ну, есть там подборка законов, подборка правил поведения, подборка методов общения. То есть или вас там гид, который вас сопровождает в поездку, он с вами говорит: так, ребята, здесь вот это не делаем, там рыбок не кормим, а то посадят, да? Это делаем так, это делаем так, общаемся с этим не общаемся. Здесь это считается оскорблением, а это считается нормой. Ну, потому что даже вон, проедьте в Европу, есть страна, где наше «да» для них звучит «нет». И, в общем, все наоборот. Поэтому это все достаточно условно. И вот наша физика, она, в общем-то, может все это в себе иметь через уровни эфира, астрала и ментала. Поэтому, если вы ментально изучаете синтез, вы хотите, не хотите, вы напитываете стандартами, законами, методами и правилами. Это происходит естественно. Эти, причем вы напитываетесь этими законами, стандартами, методами и правилами самого отца. Если вы синтез не изучаете, вы напитываетесь правилами, методами, законами и стандартами физики, государства, в котором вы живете. Вот для человека, живущего чисто физическим присутствием, есть вот этот вот свод законов, который мне было настало. Но когда я перешел на контакт с отцом, мне это казалось не нужно, потому что, как выяснилось, да, я был недоволен тем, как там все это написано, тем, как они не стыкуются, как у одних служб такие требования, у других служб противоположные требования. Ну, самый простой пример. Приходят пожарники и заявляют: так, у вас решетка на окнах должна быть снаружи. И если она у вас не снаружи, по пожарным требованиям, я вас не приму в помещение. Хорошо, оставим наружу. Приходит тут же неведомственная охрана и говорит: так, у вас решетка снаружи, это не по нормам. Она должна быть внутри, иначе мы вас на охрану не возьмем в помещение. Я говорю, ребята, вы можете договориться? Они говорят, знаешь что, это ваша проблема. Ну, у нас, говорит, нормы такие, у нас такие. Я говорю, так, решетку ставим между рамами. Все, я нашел выход, больше вопросов не было. Ну что, ну получилось так, что в случае пожара ты не выйдешь, потому что решетка есть, но между рамами. Но и залезть в воду там не получится, потому что здесь тоже все очень сложно. То есть маразм полный, куда деваться. Этот маразм на физике, он на физике исключительно для того, чтобы мы на физике выкрутились. Да-да-да. Поэтому, когда говорят, ой, страна России такая сложная для жизни. Я говорю, может быть, для жизни сложная, но для жизненного опыта очень, очень качественная. Потому что нам приходится постоянно выкручиваться. И причем, если мы здесь научившиеся выкручиваться, оказываемся на Западе, там просто и легко нам жить, оказывается. Ну, это как анекдот с этим. Американцы, несколько научно-исследовательских институтов разрабатывало штрих-код магнитный для того, чтобы его фиксировать на товарах, чтобы из супермаркета нельзя было выносить товар неоплаченный. То есть товар оплачивается, происходит размагничивание магнитной полоски, и ты спокойно с товаром покидаешь магазин. И над этим работало целое, там, несколько научно-исследовательских институтов. Ну, они внедрили это все, наши приехали, отрывают просто бирку с этим делом, ложат в карман, и спокойно проходят через кассу. Касса не звенит. Все нормально. Вот это вот простота. Кстати, и вот эта вот смекалка наша, она, в общем-то, во всех легендах, там, во всем остальном имеет свое место быть. Ведь на самом деле мы живем здесь для того, чтобы развить внутренний мир, научиться оперировать вот этим всем, синтезировать это все так, чтобы жизнь этим была достойна, богата, скажем так, интересна. То есть вопрос, что стоит выше, чисто физическая жизнь, ну тогда это скотина, чисто физическая жизнь. Кормят, доят. Ну, масса людей так живет. Их кормят, потом доют. Ну, я так образно показываю. И вот не хотелось бы быть скотиной такой, дойной, да, в стойле. То же самое, когда мне говорят, вот я счастливый такой, я устроился на госслужбу. Я говорю, ну да, радуйся. Теперь будешь стремиться к совершенству будки, к длине цепи и к качеству и размеру миски. Я говорю, ну ты же... Я просто прошел этот путь тоже, я осознаю, что гораздо интереснее жизнь, когда ты сам зарабатываешь себе, ища пути применения и полезности в обществе, нежели когда тебя посадили на соответствующее место, как винтик, и ты должен как винтик в этом месте крутиться. Понятно, что при полном неудовлетворении и желании как-то изменить свою жизнь, отсюда и коррупция. Поэтому любой человек, оказавшийся в цепочках финансовых потоков, он входит махом в эти коррупционные схемы. Причем, вы скажете, ну если бы не хотел, не вошел. Не, ребята, та система немножечко другая. Хочешь, не хочешь, а будь любезен. Да, методов заставить выше крыши, на самом деле. У тебя есть жена, дети, ты сам, есть структуры внутренних органов МВД, есть там люди тоже подкупные, скажем так. И если деньги приличные, то в любом случае человека можно всегда сорганизовать на то, чтобы он как винтик исполнял нужные обороты, скажем так, с отсечением определенного объема купюр. Не хочешь этого делать, ну тогда извини, тогда тебя ликвидируют с этого места, на этом месте будет другой. Поэтому на самом деле эта служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видно. Но на самом деле сложно. Поэтому я никогда не завидую людям, которые стремятся в госслужбу. Ну, то есть вот такие вот чиновники среднего звена. Достаточно сложные места. Ладно, я к другому. Я к тому, что умение отслеживать происходящее в синтезе четырех минимум присутствий дает способность не только видеть, как условия складываются, но еще дает способность и возможность управлять этими условиями, отслеживая, как они складываются. Причем нельзя управлять, если ты этого не видишь. И опять же, даже если не совсем видишь все чисто физически, видит ваш астрал, и не всегда физики докладывает. Видит ваш эфир, и тоже физики не докладывает. А уж ментал вообще видит все, если честно. и думает 4-4 в первую очередь. Это минимальная его думка. Ниже он не думает, скажем так. То есть он думает 4-4, а потом это все раскладывается по всем присутствиям, и вы видите только то, что вам допущено. То есть 1-4. Это максимум, если желаете. Но это еще надо иметь аппарат мысли физический, чтобы вообще стремиться думать. Некоторые люди не думают лишь потому, что это труд на самом деле внутренний, гораздо проще просто хотеть, просто желать и просто делать. И все. А думают те, кто управляет этими людьми. И нафига мне что-то думать, он пусть за меня бригадир думает. Что? Да масса таких людей. Сколько общаешься, зато поастрались по поводу того, какая жизнь плохая, это выше крыши, на кухне причем это обязательно, за рюмочкой, за чашечкой, еще за чем-нибудь. Вот когда активируется желудок, а желудок это астральная организация в нас, и идет соответствующее насыщение энергетикой астрала при употреблении физической пищи, астральной. Это даже вещи взаимосвязаны. Внутри помусолить обиды. Вот мне начальник премию урезал. И я внутри, это на эфире. Я мусолю начальника. Я же прав. Я такой хороший, я вам, сволочь, премию не дал, а я прав. И мы обиду облизываем. Там уже комок такой энергетический обиду. Человек его на эфире облизывает, подпитываясь от этой. У него киста растет потихонечку в соответствующем месте от этого. Он, правда, об этом не знает, но она там растет. Может, до раковой опухоли когда-нибудь дойдет. Если сильная обида, то раковая опухоль, слабая обида, ну, папилломы там разные и так далее. То есть на физике все обязательно, конечно, в итоге сваливается. Вот я вам показал важность. Зачем нужен ментал? То есть нужно осваивать ментал, чтобы иметь соответствующее управление. В первую очередь собой, своими мыслями. Потому что ты подумал, ты сделал. А вот отследил или не отследил, это уже второй вопрос. Причем это мы, скажем так, с вами пока в четырех позициях смотрим. А вообще-то четвертый, там, где работает ментал, он работает и на четверке, но он, кроме всего прочего, работает и на двадцатке. То есть двадцатая позиция. Тоже думает. Это у нас там сейчас, туда сбежал синтезобраз, по-моему, да? Сейчас здесь у нас ум, там синтезобраз. А, причем есть еще и промежуточные процессы. Осмысление на 12 и на 28 промежуточный процесс. Там, где происходит осмысление, что же происходит с нами. И по идее в вас налаживается способность отслеживать думание по поводу того, о чем думать, исходя из того, что вы думаете. То есть мыслить над мыслями, которые контролируют мыслительный процесс ваших мыслей. Вот так это включает. Причем от этого голова не съезжает совершенно никуда. Ты легко и спокойно все эти вещи отслеживаешь. Причем вот я показал 4 уровня, допустим, ментальной деятельности. Вы тоже эти уровни иногда посещаете, более высокие, но посещая их, вы, как только вы к ним прикасаетесь, вы теряете контроль за ними. Самое простое доказательство. Мы думаем на физике над какой-то проблемой. То есть вы осмысляете проблему. У вас мозговой штурм. Проблема такая-то. Составляющие проблемы такие-то. Пути решения такие-то. Методы такие-то, правила, чтобы не нарушить, такие-то, законы не нарушим, такие-то. И вот вы сидите и мозги гоняете, да, мысли гоняете на ту или иную тему. Причем, как только вы проблему разложили на составляющие и осознали, что же происходит, и приняли решение, как поступать, вы, замечу, тут же теряете контроль над цельностью этой проблемы. Да-да, теряете. Для вас она перестает быть проблемой. То есть вы считаете, что если вы осмыслили проблему, разобрали все и увидели в деталях, вы считаете, что вы ее решили. Она для вас проблемой перестает быть. для вас это становится уже чем? Ну, конструкцией условий, которые вы приняли к сведению. То есть у вас включается осознание, что это так. И, соответственно, исходя из этого, вы начинаете выстраивать свои линии поведения, чтобы или попасть, или глубже войти в эти условия, или выйти из этих условий. Правильно? Но вы потеряли проблему. Она никуда не делась. То бишь, она разложилась на составляющие, и вот, утончившись с этими составляющими, она вами была потеряна. То есть, на самом деле, вы имели целое. В целом вы нашли детали. И вот это вот расшифровали, вот это вот информацию, которая связывает эти детали. То есть, вы все связки расшифровали, которые там есть. Информационно у вас это оформилось, и вы поняли, в чем проблема. Причем мы даже говорим, я понял, в чем проблема. Понял это что? Астрал. То есть, по сути дела, информация свалилась на астрал, а вот эти вот детали вскрылись вами, так как они маленькие по отношению вот к предыдущей проблеме. Я просто специально решал, что здесь шарик, что здесь шарик. Не суть важно. Но давайте увидим, что вот каждая деталь имеет тоже информационную составляющую, да? И ведь не случайно эти все детали совместились в единое целое, вот в это, по подобию этих информационных составляющих. Согласны? Что они между собой, все эти узлы вашей проблемы сложились по подобию. Поэтому вы, найдя общее подобие между ними, не отследили конкретные специфики каждой отдельно взятой детали вашей проблемы. И вы их потеряли, вы успокоились, сказал, я понял. Как только вы сказали, я понял, вы больше его не исследуете. Вы успокаиваетесь. А они никуда не деваются. Они наоборот начинают складываться по-другому, так как вы еще не поняли. Да-да. Поэтому у нас есть сложности с предыдущей эпохи. Мы считаем, если мы поняли, мы истину познали. А на самом деле это полная иллюзия. Как только мы считаем, что мы все поняли, мы наоборот еще дальше встали от истины. Причем мы даже не пытаемся возвращаться к этому явлению. Потому что мы считаем, что мы все здесь поняли. И мы с вытаращенными глазами будем доказывать всем, что мы правы и мы все здесь поняли. Вы что, таких людей мало встречали? Которые с вытаращенными глазами вам доказывают, что вы не правы в том, что вы по-другому видите. Что именно они правы. Потому что они все это уже осознали, осмыслили, поняли и только на этом стоят. Хотя вы, допустим, более утонченное восприятие, видите, что у человека вот тут вот специфика. Причем мы же как? Мы же не видим бревно у себя, мы видим соломинку в глазу другого. Поэтому, когда человек уходит в понимание, он закрывается от способности осмыслить дальше. Но вот это вот следующий уровень. И внутри этого следующего тоже есть такие же шарики. И вот что дает ментал? Дает способность это все расшифровывать. А расшифровывая и складывать нужные условия уровнем разного огня. Я не показал вам что-нибудь. Это огнеобраз, который в себе несет мельче огнеобразы, еще мельче огнеобразы. И вот что дает огнеобраз? Огнеобраз – это есть условие. То есть это огонь, дух, свет или энергия, запакованный в форму исполнения по соответствующей информативности. И из этого строится вся материя. Берем таблицу Менделеева, это что? Это набор огнеобразов, где есть соответствующее количество огня, протон, нейтрон, электрон. Это сгустки огня, которые имеют соответствующие параметры духа, света, энергии. Поэтому наука говорит, нету корпускулярных частиц. Все частицы размазанные. То есть они все вибрирующие. И любой атом таблицы Менделеева мы воспринимаем как, правда говоря, как корпуску. Вот у нас ядро, вот у нас там вокруг него ворох электронов. Ядро состоит из протонов, нейтронов минимально. И по количеству зарядов электронов, количество электронов с количеством зарядов ядра. Соответственно, получается стабильные условия. И этот элемент таблицы Менделеева имеет такие-то свойства вещества. Вот свойства вещества – это законы, методы, правила. Поведение этого вещества в нашей материи. Но там внутри находится огонь. Именно огонь, который и организует вот эту всю структуру этого атома. Атом – это огнеобраз. Внутри него набор огней, причем каждый огонь имеет тоже свою характеристику. Допустим, протон имеет характеристику управляющего начала, да? Потому что он в ядре, он определяет вообще, как должно атом строиться. Это протон. Нейтрон, ему все фиолетово, он нейтрален ко всему. Управляющее начало к кому можно отнести? К огню воли. Волевой акцент. Я управляю, я волен. Нейтрон, к чему можно отнести? Ну, наверное, к любви. Я все люблю, я всему. Огонь любви. Нейтрон. Ну тогда электрон, этот живчик, это кто? Ну это, наверное, огонь мудрости, который постоянно находится в движении и пытается куда-то приложиться. Получается, грубо говоря, три огня. Огонь боли, огонь мудрости, огонь любви. Но чтобы все это было в целости, есть еще огонь синтеза, который имеет место быть, допустим, тоже в этом образе. И все это в комплексе появляется единица вещества. И вот все, что мы с вами видим, из этого состоит. И мы с вами из этого состоим всего. По данным ученых, последним данным, человек состоит на 20% массы тела из огня. 20% массы нашего тела – это плазменный огонь, стихийный огонь. Это данные ученых. Именно этот огонь образует связки огнеобразов клеток нашего тела между собой. Вы скажете, а где этот огонь прячется? Вот он прячется в плазме клетки. Докажи. Докажу. Есть такое явление пирокинез. Есть такое явление. 4000 официально зарегистрированных случаев пирокинеза. Когда человек воспламеняется изнутри, обугливая слегка изнутри одежду или постель, обычно ночью происходит. Причем окружающий, допустим, жилище остается целым. То есть человек сгорает в постели под одеялом. Температура горения 2000 градусов. Кости в прах превращают. Ну а кости, чтобы в прах превратились, это надо 1800 градусов. Потому что в крематории такая температура, чтобы прах потом вышел. Иначе они просто не уходят в углерод наши кости. 4000 случаев зафиксированных официально. Сколько неофициальных, там вообще полно. А это вот не задокументированных научно. Что это такое? Это не что иное, как термоядерный синтез. То есть, когда происходит воспламенение плазменного стихийного огня, переходящего в термоядерный синтез. И тело человека, состоящее на 80% там, из воды, грубо говоря, да, что делает? Воспламеняется расщеплением молекул воды на кислород и водород. Соответствующим последующим горением всех остальных составляющих нашего тела. Поэтому есть такие теории, что вода это с одной стороны жизнь, а с другой стороны это источник, который может привести к уничтожению нашей планеты. И тоже ученые спорят, сколько нужно атомных бомб в одном месте взорвать, чтобы цепная реакция, скажем так, расщепление воды на водород и кислород стало цепной по всей планете, пошла цепь. Причем, допустим, Черное море рассматривается как ядерная бомба, где сверху это соленая, достаточно сильно соленая вода, море Черное очень соленое. Внизу под ней находится в несколько раз большее по объему и размеру сероводородная море. При совмещении сероводородного и соленого слоев происходит реакция закипания и перегрева, что приводит, в общем-то, как считается, может привести даже к термоядерному синтезу, вспыхивания воды. И вот Черное море, поэтому, допустим, того Чайковского, лисички взяли спички. Оно не случайно, потому что в то время, это я с родителей спрашивал, она говорит, да, говорит, в то время даже было ситуация, что ждали, что это произойдет. Ну, человечество всегда ждет катаклизма какого-нибудь. Ждали катаклизма с Черным морем даже в свое время в Советском Союзе. Хотя выбросы эти иногда бывают. И вот ребята, которые живут на Черном море, у меня знакомые, они говорят, в Одессе в основном происходит. Да, говорит, иногда бывает такое, что море разогревается до 60 градусов. Оно краснеет, цвет красный становится кровяной. И рыба вся всплывает, ну она сваливается. Рыба сваливается, и легко всплывает. То есть вот когда происходит мощный выброс сероводорода в соленую воду, на мелководье Одесского вот этого вот, ну там же мелкая территория достаточно, там залив этот есть. Вот. Если с той стороны, допустим, Крыма Азовское море разбавляет черное, оно намного менее соленое, оно не щелочное, это море Азовское, поэтому в нем купаться гораздо комфортнее, чем в Черном, допустим. То есть после Черного моря обязательно хочется помыться, кожа вся стягивается, а после Азовского вообще не надо мыться, кожа кайфует от той воды, которая в Азове. Вот. Поэтому по Черному морю даже была такая вот специфика. И вот человек, состоящий из воды, а вода – это молекула, молекула – это огнеобраз, и мы знаем, что вода – это очень хороший инструмент сохранения, переноса и трансформации информации. Поэтому есть даже фильмы на эту тему, да, японцы там сняли хороший фильм, японец снял один, что вода способна записывать информацию на себя. И там делались опыты, когда замораживали воду под речь Гитлера, под музыку там Вивальди, и снежинки были соответственно своей формой к тем вибрациям и ритмам, которые соответственно насыщали воду в момент ее кристаллизации. Вот такие вот интересные вещи. Поэтому, когда мы говорим о том, что все состоит из огнеобразов, огнеобразы несут в себе основы огнем, где каждый огонь имеет эманации духа, света и энергии, само собой. Там все это информативно сорганизовано. Это вот чем занимается ментал? Ментал занимается как раз тусованием этих огнеобразов. То есть ментал их связывает, расшифровывает, расставляет, меняет и так далее. И когда огнеобразы между собой взаимосвязаны, это есть условия. И вот эти условия, они организуют все, абсолютно. Чтобы вы в какой-то момент времени озадачились чем-то и что-то исполнили, вам достаточно дать цепочку огнеобразов с ментала, и вы по этой цепочке себя будете вести. Вы скажете, неправда, я веду себя так, как хочу. Хорошо. Тогда заставьте вашу кровь бежать не так, а наоборот. Это условие. И она бежит исключительно так, как по условиям есть. Даже сама кровь – это тоже огнеобраз. То есть вот все, что в нашем теле происходит, это не что иное, как условия функционирования тела. И раз это тело находится в окружающей среде, здесь условия взаимоотношения тел друг с другом, с объектами, субъектами, воздухом. Извиняйте, мы его не видим, но однако мы им пользуемся. И я вдыхаю то, что вы выдохнули, вы вдыхаете то, что я выдохнул. Вы вдыхаете мои огнеобразы, они записаны в моей информации. Я вдыхаю ваши огнеобразы, они записаны в вашей информации. Однозначно. Поэтому отсюда были даже практики, связанные там с дыхательными методиками, в том числе. Та же, допустим, пранаяма, да, это не что иное, как насыщение крови энергией воздуха для активации функции мозга. То же самое, он сейчас говорит перед синтезом, практика ребёфинга или холотропного дыхания. Когда человек, начиная определенным образом дышать, насыщая свой мозг повышенной концентрацией воздуха, вызывая соответствующую повышенную энергию в головном мозге и активирует восприимчивость к записанным огнеобразом в таксонах головного мозга. Сейчас даже ученые дошли до осмысления того, что где прячутся наша память по каким-то ярким событиям. И оказалось, прячется не где-нибудь, а именно в мозге физическом, в таксонах серого вещества. Ну, то есть там есть очень тоненькие такие усики, которые, ну это если углубиться вглубь структуры материи мозга, то между собой все клетки головного мозга связаны таксончиками. Таксончики как очень маленькие усики, причем которые не находятся не в состоянии стабильных соприкосновений, а находятся в таком, скажем, свободном, колышущемся состоянии. Но как только вы хотите выйти на какой-то образ вам значимый и прожить эффект сопереживания тому, что уже было, включаются соответствующие цепочки взаимосвязи таксонами клеток головного мозга между собой, и появляется соответствующий огнеобразный набор, который несет в себе вот эту память вашего опыта. То есть не память того, как событие строилось и что на самом деле было, а то, что вы прожили и какое было у вас состояние к тому, что происходило. Вот если вы вспоминаете, допустим, какие-то счастливые моменты, да, ну я по-хорошему, если сказать, то вы, в первую очередь, вспоминаете не детали того, как это было, а вспоминаете состояние, которое вы испытывали в том, что было. И вот эти вещи, они сохраняются между таксонами головного мозга. То есть мозг человека способен хранить, я бы сказал, характер человека, характеристику его состояния проживания, которое он накопил в этом воплощении. Поэтому, когда говорят, мы научимся пересаживать головной мозг вместе со спинным, мы научимся переносить личность человека. Вот личность человека она формируется когда? Когда он живет на физике. У него появляется личность, личные накопления в этом воплощении. Сейчас у нас там готовится, вы, наверное, в курсе, готовится пересадка головного мозга и спинного из тела мужчины, парня там, в тело, которое подберут ему, ну, погибшего там от какой-нибудь сложной ситуации. Хотят пересадить голову. Вот если они сумеют это пересадить голову, то тогда да, это будет прорыв серьезный. Будет перенесена личность. Но насколько эта личность сможет выжить в другом теле, это посмотрим. Вот. То есть тут же включается симбиоз. Получается привычки тела от одного, а личность опыта жизни от другого. И как оно будет себя вести. Хотя могу сказать, что это не тупиковое направление. Оно имело реальное, скажем так, реализацию в прошлой нашей цивилизации. Ну, могу сказать, что цивилизация дошла до уровня, когда потеря тела позволяла, ну, при сохранности головного мозга и спинного мозга, позволяла интегрировать головной и спинной мозг в кибернетическое, скажем так, в электронное, скажем, устройство, которое давало этому мозгу, этому спинному, головному мозгу способность управлять техническим устройством. Вот.
Биоробот.
А?
Биоробот.
По сути дела, да. Вот мы говорили как раз с вами о погружениях, мы со всеми еще так говорили. У меня было одно яркое погружение, где как раз таки и вышли мы на этот процесс. Лично я был интегрирован в звездолет в одном из своих воплощений, потому что потерял в бою тело. Или в бою, или где-то еще в чем-то другом была потеря тела, был интегрирован в этот звездолет в качестве живого мозга. И звездолет этот проходил потом сквозь пространство, время, способен был путешествовать в космосе с учетом законов космоса, управляя пространственными, скажем так, процессами. Это объяснило потом, это погружение мое объяснило мне способности мои взаимодействовать с электроникой. То есть у меня была сложность в бизнесе, который я открыл в Самаре. Мы открыл бизнес ремонт бытовой телерадиоаппаратуры. Вот. Впоследствии даже мы стали главным предприятием и приватизировали, точнее не то, что приватизировали, а выкупили и восстановили Куйбышев облтелерадиотехнику. Хотя начинали просто с маленького кооперативчика. Вот. И у меня была проблема с электроникой в том, что когда я приходил на ремонт электроники, она при мне работает. Я уходил, она опять переставала работать. Вот это была у меня проблема. Клиенты были недовольны тем, что при мне работает, без меня не работает. Но даже до того, как я ушел в кооператив, я уже работал на прокатных старых немецких Зимак и 2300, на рентгеновском толщиномере этих старов. Я обслуживал очень высокий уровень электроники, который, по сути дела, обеспечивает автоматический прокат металла от сляба, это вот такой толщины, до фольги, алюминиевые, такие 15-тонные слябы, раскатывались в рулоны. Вот. То есть это очень серьезная технология. Этот цех у нас был где-то километров 5 в длину, 2 в ширину. Это цех с огромным набитым оборудованием, все. Работал исключительно на гидравлике, пневматике, электронике, чего только там нету. Поставлял это все Siemens компания, было установлено ей. Вот. И вот я это обслужил. И вот, имея образование высшее техническое, инженер-конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры, я нестандартно всегда искал неисправность. Я шел интуитивно в нужные ящик, в нужную ячейку, в нужную плату, в нужное место. Я не мог объяснить, почему так. По нормам вообще поиска неисправности мастер всегда идет от конца к началу. То есть, когда ты начинаешь идти от конца, где функция должна быть исполнена устройством, ты, отсекая все лишние, выходишь на точку. У меня получалось все всегда сначала с точки. Вот. Я не мог объяснить, почему это так, но это было так. Получалось это делать. Потом уже, когда вот я вышел в СИД, бизнесом занялся, я столкнулся с тем, что электроника при мне ведет себя по-другому, нежели там с другими нашими ребятами. В конечном итоге, уже будучи в синтезе, вышел на способность огнем управлять временем и вплоть до перемещения в пространстве. Телом физическим, захватыванием объекта материального, в котором это тело находится. И вот уже когда вот это все сошлось в единое, вот в одном из погружений было выявлено вот эта вот способность. Поэтому хочу сказать, что это, да, это перспективное направление, оно будет иметь место, скажем так, в перспективе. Поэтому человеческий мозг способен управлять всем, и временем, и пространством. То есть человек по образу и подобию отца способен управлять так же, как и отец. Ему это дано. Просто для этого нужно иметь соответствующее место, время, условия и технологии, да, чтобы в полноте этим примениться. И когда отец в 2004 году нам уже указал, что мы, как цивилизация Земля, отвечаем за разрушение планеты, которая находится в виде пояса астероидов в этой Солнечной системе, сказали, а мы тут при чем? Сказали, вы в этом участвовали. То есть вы участвовали в разрушении планеты. Говорит, мы не участвовали. Говорит, ну не вы. Ваши монады предыдущие участвовали в том, что разнесли планету. И указал, что нам придется построить искусственную планету в Солнечной системе с естественным ландшафтом. Ну ничего, когда я посмотрел фильм, есть такой фильм, «Автостопом по галактике». Классный фильм, очень добрый, юморной, прекрасный. Я понял, что на самом деле это все реально. там показан сюжет, как это происходит. То есть можно, да, строить планеты, можно их делать естественным ландшафтом вполне. Там этот сюжет показан. Но он показан в хорошем дзене, приятном. То есть фильм стоит смотреть и получать удовольствие. Вот. Причем отец сказал, что мы, нашей цивилизации, свободно в прошлом путешествовали в космосе сквозь пространство и время, но делали это исключительно в кораблях. Хотя он сказал, вы можете это делать и без кораблей, но в космосе есть такие пространства, которые имеют настолько сильное искривление времени и пространства, что вы просто-напросто туда придя, оттуда не вернетесь. Поэтому обязательно нужны технические, внешние защитные устройства, которые позволят в эти процессы преодолевать негативные. И вот когда у меня тоже было несколько раз перемещение в пространстве в этой жизни, я осознал, что это настолько опасный опыт, потому что контролировать можно, откуда ты переносишься, но контролировать, куда ты вляпаешься. Пока вот три раза было, ну ладно, нормально. Вляпался туда, куда хотел. Причем, как это происходит, я так и не могу. Со временем более-менее научился. Можно управлять временем и движением в пространстве, не ломая пространство, но не уходя из одной точки в другую, а двигаясь по пространству, ускоряясь во времени. Ну, то есть, когда ты движешься с одной скоростью, а пространство вокруг тебя движется с дополнительной скоростью твоей. В результате ты из точки А в точку Б доходишь с стандартными усилиями к одной скорости за другое время. Поэтому тут даже не то, что пространство временной континуум, он не ломается причем, и объем это можно делать. И когда этот опыт был, я его еще не публиковал пока, но сейчас работаю над тем, чтобы все-таки его научно опубликовать, и он был выставлен. Потому что этот опыт был не только мной прожит, а еще были свидетели, которые тоже согласны свое проживание описать. Вот. После того, как я об этом поделился с ребятами синтеза, некоторые попробовали, у некоторых начало получаться тоже подобные вещи. То есть у нас уже есть несколько, там, может быть даже десяток, кому получилось это реализовать. Это можно делать. Но это уже работать надо самим. Я к тому, что тело человека – это достаточно универсальное явление, которое способно управлять пространством и временем. И мы имели возможность нашей цивилизации, в общем-то, эти вещи регламентировать в прошлом. Причем в нашей цивилизации, которая погибла, считается, что где-то мы погибли около 2000 лет назад, потому что если брать индийский эпос, там, в общем-то, хорошо описано, чем владели на самом деле. И не так уж далеко это было во времени. Но немножко были другие условия, конечно, на физике планеты. И другие условия предполагали другие законы, стандарты, методы и правила. Отсюда были другие технологии, которые применялись. Поэтому если почитать индийский эпос, там можно с этим столкнуться. И много чего на самом деле ученые оттуда подчеркнули, пытаясь это применить, и эти применения, в общем-то, оказались достаточно эффективными в наших технологиях в настоящее время. То, что была ядерная война, то, что есть остатки этих, следы этих процессов на планете, то, что это совпадает с описанием Махабхараты, в общем-то, имеет место быть. И свяжу с тем, что отец нам тогда сказал, он в 2004 году нас указал на то, чтобы должны планету восстановить. Но, указав на это, мы тогда еще не имели вот этих вот скрытых данных. И потом вот за эти годы, 12 лет, вскрылись все эти данные, и выяснилось, оказывается, что, по сути дела, наша планета Земля – это планета Фаэтон, которая прибыла в эту Солнечную систему из другой Солнечной системы. Прибыла сюда для того, чтобы завершить тот разрушительный процесс, который человечество здесь войнами своими организовала в этой Солнечной системе при взаимодействии между той планетой, которой сейчас нету, и которой мы знаем как Марс. Причем был ли на Луне была жизнь, то есть была цивилизация Питрия, еще были другие формы жизни, то есть Солнечная система была достаточно насыщена формами жизни. Но придя сюда, у нас произошло, я не знаю там, как оно и что, нам закрывают на этот взгляд, на это восприятие. Мы все оказались втянуты в этот процесс. Приход планеты Земля разрушил планету, которая была на поясе астероидов. Это привело к уничтожению цивилизации на Марсе. Поэтому у нас сейчас масса желающих отправиться, потому что он зовет к себе, домой зовет, скажем так. Была даже ситуация, что в одном из погружений столкнулись с... Вызвал отец, вызвал на взаимодействие с командиром корабля, он был один единственный на этом корабле, который в 25-мерности потерпел крушение в нашей Солнечной системе. Причем корабль до сих пор присутствует, но он находится в технологии 25-й мерности. Воспринять его мы не можем. Нам не хватает наших мерностей для того, чтобы воспринять. Был вопрос, сможем ли мы ему помочь, ответ был достаточно интересный. Говорит, пока вы до 25-й мерности своей трехмерностью дорастете, я уже тут просто-напросто заморожусь своей монадой. Поэтому его монада, его дух монады была доставлена к отцу, ну и, понятно, тело физическое и тот корабль, они так и остались в Солнечной системе, на одной из планет. Мы его пока не можем воспринять, нам нечем. Но, как отец сказал, постепенно вы восстановитесь, и все, что здесь было, все те станции, которые у вас автоматического режима работают до сих пор, те корабли, которые есть в разных других местах, вы обязательно все это найдете. Вспомните эти технологии, все это у вас вскроется, потому что за последние, скажем, десятилетия мы с семимильными шагами начали технологически восстанавливаться. А исходя из того, что информация, она имеет здесь место быть, мы начинаем сканировать менталом информативные технологические способности, внедряя их уже впоследствии в нашу жизнь. Причем у марсианах есть описание у Вильдии. Это те самые боги с голубой кожей, которые описаны в соответствующих текстах. Не так давно в Ираке были найдены два тела высоких, которые тоже относятся к этим богам. Только это не боги, это, в принципе, цивилизация марсианская. Причем там назвали даже, что это славянские боги, один из них Радомир, он там восстанавливается, уже даже начал двигаться, и когда он окончательно придет в себя, он расскажет всю настоящую историю цивилизации, которые были в этой Солнечной системе. Ну, в общем-то, факт известный, можете в интернете найти, по-моему, 2008 год было впервые найдено могила, где это нетленное тело бога присутствует. Мы их называем богами, на самом деле это не боги, это просто марсиане с другой спецификой организации кожи. Если хотите больше увидеть о том, что и как, приблизительно, скажем, к этому, был хороший фильм снят, называется он «Джон Картер». И вот там показан тоже специфика перемещения между планетами, наличие богов на Марсе, других цивилизаций. И показана главная суть богов. Это те, кто, по сути дела, вампирит энергетику планет и цивилизаций, бесцельно существуя в космосе. В общем-то, их отношение к нам и привело к тем сложным процессам, которые уничтожили человеческую цивилизацию в этой Солнечной системе. И нам, они же, в общем-то, или последователи их, и навязали терминологию «бог». Причем даже в некоторых философских трудах различение дается «бога» и «отца». Где, не «бога» и «отца», дается определение атеиста. Атеист – человек, который верит в Отца, но не верит в Бога. Даже такой есть подход. Причем, если мы берем Коран, то там Бог, человек ставится выше богов. Потому что Аллах указал богов поклоняться человеку. А ангелу указал развивать человека, обслуживать человека, скажем так. То есть, на самом деле, в нашей Солнечной системе достаточно много существует остатков предыдущих цивилизаций. Плюс ко всему, до сих пор спокойно процветает цивилизация ангелов на Солнце. Открываем портал на НАСА, находим проект стерео и смотрим на фотографии в динамике, как они там показаны, исследование Солнца, как происходит инопланетная жизнь, скажем так, цивилизация ангелов на Солнце. Там это показан процесс. То есть официально. Просто честно это делать не знают, ну есть и есть. Живут они там по-своему и живут. Дело в том, что мы с вами много чего называем, допустим, НЛОшками. На самом деле это является всего лишь навсего существами других присутствий. Почему мы это видим как огненный шарик, светлый, допустим, белый шар? Потому что наш головной сум мозга, то есть наша физика, наш ментал не способен это различить. И мы видим просто с вами элементарно белый шарик. Хотя если бы мы владели многомерным взглядом более, там, астральным или эфирным, мы могли бы увидеть или птицу там, или еще какое-нибудь существо, может быть, даже технический объект, не спорю, вполне возможно. Но отслежено, что если наш мозг не способен расшифровать воспринимаемое, он этому придает форму светлого шарообразного предмета, причем который передвигается в пространстве по своим законам, поэтому мы видим, что он двигается по законам не физическим. Ну как-то вот нельзя так двигаться, допустим. А там эти законы, они нормальные для другого присутствия. Поэтому на нашей планете есть жизнь многоприсутственная, причем эта жизнь, допустим, на Солнце, она не физична, она в первую очередь, технические устройства той цивилизации, они физичны. Поэтому мы их регистрируем проектом НАСА, называется он стерео, регистрация технических устройств идет. Мы видим физически корону Солнца. А если мы посмотрим с вами ментально, монастически, мы увидим, что там просто атмосфера всего лишь навсего на Солнце. И ангелы — это существа, живущие будхическим планом, даже не присутствием, а планом. Но смотреть на это надо минимум четвертым ментальным присутствием. Тогда это можно будет увидеть. На Нептуне есть форма жизни астральная, на Венере есть форма жизни, но они там домерностные. Причем сейчас есть фотографии 77-79 годов, у нашего Мусага на Венеру был спускаемый аппарат, он зафиксировал, в общем-то, там наличие минеральной жизни, когда минералы двигаются. Что у них там и как они двигаются, мы не знаем, но то, что минерал отползает от аппарата, который на него наезжает, на снимках это видно. То есть пока не было компьютеров, снимки были разрознены. Когда появился компьютер, снимки выложили в цепочку последовательную и увидели, как оно это дело происходит. Я в погружении сталкивался с духом Питри. Привели девочку на погружение. Мама активная такая, боевая бабушка. А девчонка очень спокойная, такая вся в себе. И живет в основном по ночам, активничает. То есть днем старается, как сомнамбула впадает в такое состояние. А ночью она там и лазит. Ну, активный образ начинается у нее. И вот мама провела погружение, говорит, что говорит у меня с дочерью. Начал разбираться. Я и знать-то не знал, в общем-то. Оказался дух Питри, лунный дух, воплощенный в физическое тело человека. Поэтому, на самом деле, Солнечная система очень насыщена разными формами жизни, просто они не обязательно чисто физические. Вот когда мы освоим больше мерности, мы увидим все те формы, которые, в общем-то, имеют место быть здесь в предыдущей эпохе. Потому что их мерности какие плановые. А мы с вами уходим в мерности присутственные. А плановые включены как часть. То есть можно сказать, что планы — это вот эти вот детальки, а присутствие — это то, что более широко это собой охватывает. Причем то, что мы не должны воспринимать более высокие меры, чем мы имеем в себе, самый простой опыт был доказан на тараканах. То бишь, таракан спокойно ползет по стене, по потолку, и ему не факт, по большому счету, как двигается. Он двигается по плоскости. Да, там лапками якобы цепляется, пятое, десятое. Но если интерпретировать его вес с вашим, его лапки с вашими, то нам нечем зацепиться за поверхность, мы в любом случае со своим весом, даже если будут те же инструменты, как у таракана, мы не удержимся. Поэтому, допустим, муравей падает с высоты 10-этажного дома и спокойно опускается на траву. Мы с вами, если нас отпустить по пропорциям, совместить, да, то, в общем-то, что там опустится, вопрос будет большой. Нет, что-то опустится, долетит, конечно, что с этим потом делать, с этой лужей, оставшейся под нас. Вот интересный был эффект с тараканом. Выяснилось, что таракан не воспринимает вообще окружающую действительность в деталях, как она есть, а воспринимает только тени, которые двигаются от этой действительности. То бишь, он вас начинает воспринимать только тогда, когда вы приходите в движение близко от него, и тень, идущая от вас, начинает двигаться. То есть идет восприятие не вас лично, а следствие вашего движения. Поэтому там опыт делали как? Человек взаимодействовал с насекомым, не создавая тени. Ну, то есть надо создать соответствующее освещение, и когда нету тени, таракан не видит человека. То есть человек может свободно, поэтому можете со стороны, если солнце на вас, то вы можете свободно, в принципе, близко подойти, и главное, быстро потом газетка его пришлёт. Вот интересный факт. То есть существо двумерное не воспринимает трехмерное тело человека. Соответственно, мы с вами, как существа трехмерные, не должны воспринимать детали четырехмерного эфирного, допустим, субъекта или объекта. Ну, а чем выше мерность, тем сложнее нам ее с вами увидеть.
То есть, получается, если ангельская жизнь на Солнце, мы их не видим, потому что светят.
Нет, мы не видим их, потому что они более высокой мерности. У них минимум 4, 5, шестимерности. Плановая шестимерность. Мы видим только их объекты технические. Вот технические объекты мы видим. То есть мы видим, как появляется огненная нить около Солнца. Размер огненной нити больше диаметра Солнца. Представляете себе, да? Огненная нить больше диаметра Солнца. После чего эта огненная нить распадается на маленькие фрагменты. Эти фрагменты двигаются в корону Солнца, образуются темные пятна в этой короне, они в нее уходят, эти объекты. Через какое-то время выходят объекты в меньшем количестве, опять собираются в нить малого размера, и она исчезает. Нить как появляется ни из чего, так и исчезает никуда. Но она обязательно или распадается на объекты. Причем каждый объект имеет 4 лапки, антенку и маячок. В виде сопла, который светится. Ну понятно, что размер этого объекта колоссален. Каждого маленького объекта колоссален. Ну то есть, если брать пропорции нас и Солнца. Но на фотографиях хорошо видны вот эти вот размеры. Дело в том, что проект стерео, можно сказать, это всего лишь навсего оптическая иллюзия. Проект стерео в том и заключается, что идут два аппарата, снимая одновременно одну и ту же точку. В этом и есть стерео. И съемку, я говорю о съемке, которая сделана с двух точек в пространстве двумя объектами. И вот летают два объекта по орбите Солнца, Земля, и вот они вот так вот. Два объекта вместе идут, синхронно. И делают синхронную съемку солнечной короны. В спектре не в нашем, а в другом. В ультрафиолетовом спектре идет съемка. Кроме всего прочего, вот уже до сих пор не знаю, как и почему, но в короне Солнца, прямо в самой короне, находится объект размером с нашу планету. Он не сдвигаем, жестко стоящий, независимо ни от каких всполохов, которые там на Солнце происходят, и как бы оно там не мотылялось. Он стоит жестко, как маяк. Это так, размером с нашу планету. Не сгорает. То есть, ну, представляете, температуру солнечную, да? Вот такие вещи. Мы видим только технические объекты, которые там есть. Но, кстати, Солнце, попытка нашими техническими объектами исследовать Солнце, все закончились неудачно. То есть еще ни один аппарат космический, посланный в корону Солнца, не долетел даже близко к ней. Солнце уничтожало все аппараты, посланные к нему, уничтожало именно электромагнитным способом. То есть аппаратура сгорала просто до того, как сгорал сам аппарат. То есть были попытки запустить в корону, чтобы вот аппарат дошел до определенного момента и получить данные вообще с близкого расстояния от Солнца. Солнце этого не позволяет. То есть был сделан вывод, что Солнце само регулирует, допустить нас до этого, для исследования его, или не допустить. Плюс ко всему у нас есть несколько аппаратов, которые были отправлены в Солнечную систему, и они в Солнце, проходя одну и ту же точку, переставали функционировать. Мы тогда тоже задавали вопрос Владыке, в чем причина. Владыка ответил, там, говорит, находится станция, автоматическое уничтожение пролетающих мимо объектов вашего изготовления. То есть наша цивилизация в Солнечной системе имеет форпосты, автоматически отслеживающие вхождение, ну, как сказать, инопланетных кораблей других цивилизаций. И вот эти форпосты продолжают работать в том же режиме. Автоматически. И вот уже несколько случаев уничтожения посланных через эту зону зондов, там, спутников, кораблей, в общем-то, оно приводило к потере. Сейчас вот недавно там один из объектов обнаружился. Оказывается, он, по-моему, индийский объект, американцев обнаружили нас. Он, причем, не разрушен, он просто нейтрализован. То есть идет оружие, которое нейтрализует электронику. Возникает также вопрос, тогда что за оружие мы разработали в России, которое нейтрализует электронику НАТО? Пока НАТО так и не знает, на каком принципе работает наше оружие. Когда Дональд Кук, этот эсминец, был полностью выведен из строя. То есть американцы чем они пролетели? НАТО пролетело тем, что они поставили ставку на высокие технологии электроники, которые основаны на жидких кристаллах. Ну, объяснюсь. Есть микросхемы, которые делаются на твердых кристаллах, подложка, и на ней делается сама архитектура микропроцессора. Но так как очень развита шпионаж высокотехнологичный, да? Купил микросхему, у нас даже есть оборудование, когда я учился уже тогда, нас на этом оборудовании учили. То есть оборудование, которое берет микросхему и просто счищает микронный слой. Делает фотографию архитектуры, счищает еще микронный слой, еще фотографию архитектуры, еще слой, еще фотографию. В результате потом на компьютере появляется архитектура в объеме микросхемы. То есть там долго думали, изобретали, сделали, получилось. Мы купили просто-напросто изделие, микросхемы вытащили, сошлифовали слои, получили архитектуру и можем уже эту микросхему изготавливать. На что пошли америкосы? Они запустили микросхемы на жидких кристаллах. То есть кристалл нельзя сошлифовать. То есть он работает на такой аморфной кристаллической структуре. Пока она в объеме закрытая, там в карболит запаянный, да? Оно все стабильно, устойчиво. Как только начинаешь это стирать, слой мажется, и ты уже не можешь это взять. И вот у них оборудование в основном стало делаться на таких микросхемах, чтобы мы не могли скопировать, повторить, чтобы это было ноу-хау и так далее. Но мы не пошли по этому пути, мы продолжали делать на твердых. Единственное, что мы стали делать, мы стали, вся военная, просто как электрончик, знаю, что все военные радиодетали, они имеют экранирующую корпус. То есть, если америкосы пошли, у них все облегчение, карболит, пластмасса, мы сохранили технологии корпусных деталей, где высокотехнологично внутри тоже находится кристалл. Так вот, наше оружие полностью выводит из строя ихнюю электронику. Но это же оружие наше не затрагивает нашу.
Нет.
Они бы уже давно это все дело просканировали. Частотно не берется. Они же, вы думаете, почему нас провоцируют? В Крым, вокруг Крыма летает разведчик, в Балтику залетает разведчик. идет попытка спровоцировать нас на применение этого оружия. Потому что только применение этого оружия позволит им произвести анализ. Каким образом? Поэтому заходят специально провокационные разведчики, которые с оборудованием соответствующим пытаются отсканировать. Оно нечастотное. Я даже не знаю, какое оно. Я подразумеваю, что оно, скорее всего, из тех областей. Когда есть какое-то излучение, которое просто убивает функциональность электроники. Какое излучение? Пока не знаю. Может быть даже, вполне возможно, что оно гамма-излучение. Вполне возможно. Но только такое излучение, которое, допустим, не имеет последствий для физиологии. На самом-то деле ведь излучение, допустим, урана-235, оно безвредно для человека. Если мы его не подсветим плутонием оружейным. Вот если мы его подсветим оружейным плутонием, вот тогда оно начинает фонить по-другому совершенно. Поэтому, то есть я просто рассказываю о том, что мы уже вторглись в технологии, которые находятся за пределами физической реальности в настоящее время. Вопрос возникает, откуда они, эти технологии, как они были, как, где, чего, куда, зачем. Ну, раз умы думают на эту тему, значит, видимо, из формополя планеты они получают соответствующие, в том числе, знания.
Ну, американцы же сказали, что это инопланетные технологии.
Ну да, там у них, вон, недавно уходящий президент по традиции, оказывается, должен рассекречивать все знания об инопланетянах за определенный период времени. То есть, на самом деле, если посмотреть на все то, что мы с вами изучали, все, что мы нам с вами в школе рассказывали, и то, что мы знаем с вами по институтам, и по другим учебным направлениям, да, по большому счету большая иллюзия. Скажете, ну а что же с этим тогда делать? Ничего. Учиться сканировать информополе планеты. И суть не в том, чтобы вы были на ходячей энциклопедии. У нас сейчас даже энциклопедически все разваливается, заметьте. Википедия введена как разрушение энциклопедии. Потому что Википедия — это субъективный взгляд на энциклопедию, которой можно сказать объективно, но объективность ее политизирована в том числе. Потому что каждый правитель переписывал историю под себя. Это вот только сейчас момент Коносовский начал немножечко восстанавливать хронологию того, как это было. Причем именно Российская Академия Наук, 20-летний труд математиков, профессоров математики Российской Академии Наук Фоменко Красовского дали серьезный эффект истинности хронологии, которая есть у нашей цивилизации. И оказывается, наша цивилизация всего 1000 лет. Я очень верю им, потому что это математики, а не историки. И они нашли методики. Я очень рекомендую, посмотрите хотя бы первые фильмы их, научно-популярные. История это наука или вымысел. Вот там в основном, их уже 46 фильмов, по-моему, по 40 минут каждый, относительно каждого направления исторического они там рассматривают. То есть они нашли методики, вот я когда посмотрел первый фильм, он о методиках, которые они нашли. То есть они нашли математические методы исследования хронологических датировок. И вот тут сложно не поверить, молодцы. То есть они полностью не политизированы, не историкизированы, скажем так, не археологизированы, в том числе, ребята, молодцы. И вот на самом деле они подтверждают, что наша цивилизация всего 1000 лет. То есть сознательно мы восстанавливаемся последние 1000 лет. Тогда возникает вопрос, куда делась предыдущая цивилизация. Я специально ходил по Петербургу, в Эрмитаж. И в Эрмитаже, там интересно вообще наблюдать по многим картинам 15-16 века, что они рисуются на фоне угасающей предыдущей цивилизации. Да-да-да. То есть вот уже сейчас, в это время, там показаны места и сюжеты разных городов 15-16 века, где видно, что еще имеются остатки монументальных строений предыдущей цивилизации. Сейчас этого уже нет. То есть за это время это все разрушено, потому что, согласно ученым, за 500 лет разрушается все, совершенно правильно, абсолютно все. Бетон, металл, все за 500 лет уничтожается окончательно. Никакие тексты не сохраняются, ничего. Поэтому там, то, что нам рассказывают о текстах, которые имеют тысячелетнюю давность, это, в общем-то, большая мулька. Потому что бактерии съедают все за 500 лет, абсолютно все. Если только это не хранить в специальной среде, которая убивает бактерии. Ну, это вот есть иногда находят такие гробницы. Но, правда, потом сами тоже почему-то медленно погибают от других бактерий. Ладно, я к тому, что вот Фоменко и Рассос прям хорошо доказали датировку. И все, что там навязывают с Египтом, они там четко, последовательно доказывают, что это, как строилось, какими датами это определено, потому что они привязали, создали программу датировки через созвездия. То есть вот сложно поспорить с положением звезд на небе, сделана была компьютерная программа, и так как очень любили наши древние привязывать дату, событие яркое к звездным положениям, разных звезд и объектов на небосклоне, то через это легко вычислять на самом деле, когда вот истинно было событие. Ну плюс там радиоуглеродный анализ многих артефактов был подтвержден на их датировку. И по сути дела сейчас идет конфликт между этой хронологией и сообществами археологов и историков, которые жестко отстаивают политическую позицию того или иного государства. Ну сейчас все это будет рушиться. И вот, по сути дела, имеет ли смысл в этих иллюзиях вообще находиться? Не имеет. Для ментала иллюзия – это мусор. Поэтому чем больше вы иллюзий носите в себе, тем сложнее ваш ментал. Ну, это как, так же, как в кишечнике, если там много шлака, то работа его затруднена. Так и на ментале. Чем больше там мусора, тем сложнее его работа. И шлак на ментале реально видится конструкциями, камнями, мусором и всем остальным. Поэтому стремление как можно больше напитаться информацией, больше знаний, оно не приводит к человеку мыслящему. Оно приводит к другим состояниям. Человек становится замусоренным. В результате он не может протолкнуться и найти истину среди всего этого объема. Вот я уже говорил, энциклопедия политизирована Советским Союзом, Википедия политизирована Европейским Союзом, то есть союзы делают и то, и другое, одно другое разрушает. Все, что нам рассказывали о тоже татаро-монгольском иге, как выяснилось, его вообще никогда не было. Великая Тартария, оказывается, распалась просто на княжество, появилась Европа, появилась Индия, появился Китай, появилась та же Япония, та же Америка, кстати, появилась как следствие распада Тартарии. То есть очень интересно, вообще сейчас многие вещи скрывают. У нас президент рассекретил архивы Тартарии в настоящее время. Сейчас все больше и больше появляется на эту тему материалов, в общем-то. И вот настоящую истинную историю мы можем с вами реально сами брать из информополя планеты, если наш ментал будет на это соорганизован. И вот наша задача этим синтезом начать разрабатывать ментал, который способен расшифровывать исторические аналы, взаимосвязывать их с существующими процессами и через это двигаться в те условия, которые нас ожидают, восстанавливаясь в том, что мы уже имели. Вот чем мне, допустим, помог синтез в этом плане, где-то через года 2-3 после того, как синтез вошел я в синтез, у меня стали вспоминаться вещи, которые, допустим, я никогда здесь не информативно не получал. Причем вспоминается не тогда, когда вот просто хочется, а вспоминается тогда, когда надо, там, где надо, для того, что надо. То есть скрываются накопления, которых раньше даже не предполагал. Это я просто говорю об знаниях. Свойства тоже тела поменялись. У тела появляются новые свойства. Но это уже второй вопрос. И мы сейчас, если говорим о ментале, мы говорим, в первую очередь, о багаже опыта, который вы накопили всеми своими воплощениями. И вот мы не помним наше воплощение, не помним наше накопление, как выяснилось, из милосердия Отца. Потому что если мы им будем все помнить и все знать, мы никогда не наработаем ничего нового и всегда будем наступать на те же грабли, которые, в общем-то, имели место быть в прошлом. Поэтому, когда нам дают перевоплощение и перезапись, и заново набираемся опыта жизненного, мы таким образом проходим, опираясь в любом случае на имеющийся предыдущий опыт, но не расшифровывая его. Дело в том, что умираем мы на физике, переходим куда? На эфир. Сколько дней между этим и этим? 9 дней. 9 дней утончается эфирное тело, стабилизируется, восстанавливается, отсекается и переходит дальше через 40 дней на астрал. Христиане, конечно, считают все это как 40 дней в сумме. Но вообще, если обратиться к Бардатону с тибетской книгой мертвых, 49 дней. Идет реальный процесс перехода человека из физического мира в тонкий мир. Если брать на предыдущие эпохи, астрал это тонкий мир в предыдущей эпохе, физика это физический мир. И вот 49 дней шел этот процесс. То есть знания эти имеют место быть. Причем тело сжигается по лунному календарю там день на 15-12. Да, сначала отходит энергетика, эфирный проводник, тело никуда не девается. Потом эфирный проводник переходит на астрал, и все, что, видимо, нужно было добрать с физического тела, весь опыт, там, ну, какие-то моменты, оно изымается из него в течение там 12 дней, 15. И по лунному календарю монахи определяли, что тело все больше не нужно. И чтобы легче было оторваться астралу и выйти в огненный мир по пятой расе, тело сжигалось. Потому что четвертая позиция Будхи была в огненном мире в пятой расе. И таким образом тело, то есть все человек своей монадой, накоплениями отрывался окончательно от физики, синтеза тонкого и физического миров, уходил в огненный мир. И вот поэтому я тоже рекомендую, вот почитайте письма живого усопшего Элизабет Баркер. Хотя бы просто есть, не надо все там, книжка толстая. Mm-hmm. Есть лучшие письма, выдержки, там тоненькая книжечка, классная. Но там показано именно, как человек служит на астрале, помогая душам усопших быстрее покинуть тонкий мир и уйти перевоплощение. Или помогает тем, которые задержались на астрале ввиду своей эфирной неорганизованности, ну, допустим, привязанности к питейному заведению на физике. То есть, если человек погиб от алкоголя, он так и торчит потом на эфире около того места, где совсем бухал. Ну, вот такие вещи. Наркоман торчит именно в том районе, где он наркоманил. И его то эфирный проводник не уходит выше. Хорошо показано в фильме «Живой» про трех парней, там Бодров снимался.
В Чечне.
Да, про Бодрова. Бодров там снимался в качестве главного героя. И вот там классно показано. Втроем они оказались в бою. В бою эти двое друзей погибли, а он остался в живых. И вот он комиссовался, он с палочкой, там, с ранением, все. И вот он везде ходит, и они с ним, эти друзья, ходят вместе. Он их видит, их никто не видит. А они видят его, он видит их, они видят все окружающее. Причем, когда там выпивают или курят, они обязательно пытаются уловить эманации водки, сигарет, потому что хочется, а взять невозможно, потому что тела им эфирные. И вот причем мне там понравилось, их тоже увидели девушка, которая любила этого оставшегося в живых, и алкаш, который просил у них на похмелку. То есть любовь изменяет сознание, алкоголь изменяется. Вот в измененном состоянии сознания люди видят. Поэтому, когда человек находится в состоянии белочки, в результате алкогольной передозировки, он реально видит эфир, его тонкие слои. Он там не белый, он чертиков может видеть, там еще что-то. Мы называем это белочкой, белой горячкой. На самом деле он видит. Гоголь вообще это все видел. Просто входил в состояние вдохновения и писал об этом в эфирной прослойке, как оно там на самом деле ходит через дымоходы. Вам смешно? Я когда погружал, я насмотрелся, как через дымоходы ходят черти в дома души наших служащих. Зачем тебе дымоход? Черти, чтобы ходили, черти приходят, душу драконят. Душа, человек ночью спит сложно, не высыпается, весь растрепанный, тело боится заснуть, бессонница начинается. Потому что душа знает, сейчас это тело физическое уснет, я туда, а там меня уже ждут. И начинается там драконение этой души. Ну, понятно, накопления такие, в общем-то, у человека. За это наказан, поэтому если человек не спит, это наказание. Его душа наказана, ее там по полной имеют все, кому не лень. Поэтому опасно вообще контактить с эфирными или астральными присутствиями, не владея вообще телесностью, которая может там быть адекватна. Это приведет к негативным последствиям. Я же уже, может, рассказывал, нет, но у нас была ситуация, когда на синтез пришла команда ребятишек, которые занимались транссерфингом. Лазили по присутствию, не имея на то ни прав, ни знаний, ни тел. В результате налазились так, что семьи потеряли, здоровье потеряли, бизнес потеряли, уже на грани вообще потери жизни. Пришли и спрашивают, в чем у нас проблемы. Вы зачем туда ходите? Вас кто туда просил? Вас что там звали? Ты выходишь в это присутствие. Пришла физика голая на присутствие. Присутствие говорит, фу, гадость, пожалуй. Что делает присутствие? Пытается эту физику запаковать, чтобы она никак здесь не пачкала ничего. В результате эта физика уходит с этого присутствия, вся обляпанная лучшими посылами этого присутствия на физику. Физика говорит, о господи, гадость пришла. Ну потому что сбросили все, что там не боже, сюда. В результате физика начинает уничтожать нашего здесь на это присутствие. То есть получается, там набрался, здесь очиститься не может, потому что это тоже никому здесь не нужно, и тебя начинает здесь гнобить. И вот так вот налазились выше крыши, в результате соответствующие последствия. Нет, они не по присутствию. Присутствие – это присутствие Отца, туда можно и нужно ходить. Они лазили параллельные миры. Параллельные миры – чей мир, какой мир, кого мир. Ведь на самом деле жизнь может быть организована вот этими образами, как угодно. Их можно сложить так, будет таблица Менделеева. Сложно так, будет физическое присутствие. Сложно по-другому, будет астральное присутствие. Сложим еще как-то, параллельный мир появится. Чей? Не человеческого типа, допустим, формы развития. Ангельский. Да, ведь по большому счету все же из водорода, правильно? Вообще все из него, абсолютно. А еще раньше искать, все из звездной материи, из астреи. Помню, третий синтез. Все из фотонов энергии. А уж как эти фотоны слепятся между собой, по каким законам, стандартным методам и правилам, такая материя появится. И не факт, что мы ее с вами можем иметь право увидеть. Потому что здесь одновременно находится вся материя. Здесь и эфиры, астралы, менталы, и все вообще присутствуют, здесь сейчас присутствуют. Причем здесь присутствуют и планы, здесь присутствуют и параллельные миры, и все остальное. Только выходят сквозь друг друга, не мешая друг другу, перемещаясь. И не замечая. Просто наша материя вот по этим законам организована. Другая материя по другим законам. Мы в этом же пространстве организованы. В том числе. Просто мы живем по своим законам. Вот ментал. И вот вам, пожалуйста, многообразие иллюзий. Да? Получается, что все, правильно некоторые говорят, все, что мы видим, это иллюзия. Но только она иллюзия до тех пор, пока вы это не осмыслили. И у вас ментально это не сорганизовалось. А вот когда вы ментально познаете законы, стандарты, методы и правила, у вас начинает истинность восприятия окружающей действительности. Причем у каждого своя истинность. И все, что мы не способны воспринимать как истинность, для нас это иллюзорность. И на самом деле мы живем в огромном количестве собственных иллюзий. Только из-за того, что наш ментал не организован. Вот и все. Он просто не в состоянии бывает качественно расшифровать окружающую действительность. Не потому что мы плохие, потому что просто так он организован. Этот набрался того, тот набрался всего, этот вообще думать не хочет. Тот слишком много думает, но не о том, о чем нужно. Ну, скажем так. Поэтому Будда это кто? Это тот, кто сумел очистить свое сознание, смог, сорганизовать себя так, что он не напряжен и не сконцентрирован, но всегда созерцательный. Созерцательно наблюдает за происходящим, не реагируя и судя происходящее, но анализируя и следуя. Вот насколько вы можете к себе Будду привести? Чаще всего нет. Но чаще всего вас достанет каким-нибудь словечком или чем-нибудь сразу. О, а этот такой, а вот этот, да, и этот. И все, и мы уже вовлеклись туда-сюда, уже пошли оценки, анализа нет. Нет пробужденности, нету чистоты восприятия истины. Потому что когда вы будете видеть истину, вы будете знать, так, это для чего? Это для этого. Стоит, не стоит. А это для этого. Стоит, не стоит. То есть все равно же ваша свобода воли есть на то, что делать или не делать. Но чтобы знать, что делать, что не делать, надо знать, для чего вам это дано. А у нас всегда за что. Вот взгляд на иллюзорность того, как мы живем. И вот ментал, он нацелен на то, чтобы эти все вещи преодолеть. Поэтому синтезы идут у нас минимально, ментально, поэтому они сложны. Основная масса людей на самом деле не желает истинно смотреть на вещи. Основная масса желает смотреть другое. Скоро вернешься? Одну. Ну, хоть практики идем. И вот с чего мы начнем наш синтез? Мы начнем с того, что мы стяжаем преображение исторических иллюзий, наваждений. Вы скажете, это одно и то же. Иллюзии и наваждения – это разные. Мы это исследуем на следующем синтезе более детально. Но забегая вперед, могу сказать, наваждение – это астральность некорректная. Вот слово наваждение – «набби», на болоте. Я вот понял так, значит, это истина, это наваждение. Ну я же понял. Да, ты понял, но ты не увидел истину. Ты просто понял. Маленькая лошадка, пони, манящий за собой вдаль кого-то. Вот. Поэтому понимание – это мания пони. Поэтому даже если вы можете отследить по жизни, если вы о чем-то говорили, 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 сказал, ну все понятно, все, все, до свидания, давай, пока, до завтра. Вы завтра не вспомните вообще, о чем вы говорили. К практике готовимся. Все. Папа пришел. Поэтому войдем. А иллюзия – это конкретно ментальное нарушение. То есть мы создаем себе воздушные замки. У нас, кстати, воздушная стихия среагировала на синтез очень активно, если вы заметили. На четвертой позиции стихия воздуха. И опять же, огонь что делает? Вымораживает астрал. То есть вы сейчас работаете не только со своими иллюзиями и наваждениями, но еще и территорию почистили. Чтобы на территории было поменьше наваждений, и все это выпало соответствующей замороженной, скажем так, водой. Ну и иллюзии. Ветер предполагает движение ментала. Ментал – это воздух. И когда ментал активен, воздух активен. Кстати, заранее могу сказать, что отслеживать качество развития своего ментала можно по качеству воздуха, которым вы дышите. И чем чище у вас ментал и качество будет, тем чище будет вокруг вас воздух. Да, соседи приходится бросить курить, придется бросить курить, если не смогут взять, придется съехать. У меня классно. У меня все, кто не смог бросить курить, все съехали. Все, кто не захотел съехать, те бросили. Но после того, как нас двое синтезных оказалось в подъезде, подъезд теперь не курит. До этого смолили все. А теперь подъезды чистые, не курят, бычки не валяются. Нет, пошел, конечно, и работу разъяснительно провести, но сколько ни говори, хоть ком на голове тиши, в общем-то, курящий, да? Но то, что ментальность России повышается, отслеживаем через то, что поезда запретили курить, закон приняли соответствующие. Вы не представляете, насколько тяжело находиться на территории, где сложный ментал. Курят везде, где только можно, невзирая ни на что. Другие государства, я имею в виду. Наши законы. Вот я просто говорю, там, где слабый менталитет, ментальные слова, там курят везде. И плевали даже на любые запреты вообще. И ходишь, задыхаешься. И просто я 25 лет курил, поэтому для меня это достаточно напряжно, когда я попадаю. Запах я сразу прощелкиваю. Причем четко отличаю сорта табака, да еще и марихуану. Четко выщелкиваю из того, что если курят марихуану, тоже это проживается. Вот, поэтому против этого сразу внутренняя реакция такая бурная, сильная достаточно, протеста. Вот, и как следствие могу сказать, что чем чище, качественнее ваш ментал, чем чище будет воздух вашей среды. То есть двигатель машины не коптит, икарус рядом не проезжает, не дымят трубы, не дымят соседи. Вообще, совсем по-другому воздушная среда оказывается около вас. Это не значит, что все бросили курить и все перестало дымить. Но там, где оказываетесь вы, воздух чистый. То есть это условия, опять же. То есть вокруг вас дело каждого, который фиксирует соответствующее качество воздуха вокруг вас. Ну а что происходит, когда мы курим, мы попозже поговорим. Это тоже будет. Потому что вот только тогда, когда я осознал, что делает курево с моим менталом, я бросил курить. Я долго хотел бросить. Я исследовал все, что делает курево с моим организмом. Насмотрелся всяких фильмов, начитался всяких книг, всяких фотографий насмотрелся. Но мне это не давало повода бросить. Я не считал, что это значимо для меня. Вот. Понимал, что все равно когда-нибудь брошу курить, ну ладно, раньше, значит, помру, раньше брошу. Через это. Но в конечном итоге, когда я осознал простую вещь, что оказывается я туплю, когда курю, то есть я, куря, засоряю способность, мы ментальные процессы действия, ментальные. Вот это меня сподвигло к тому, что я это сделал. Но после того, как я это сделал, у меня даже появились свойства тела, которые были не свойственны ранее. Ну, такое яркое, это запах музыки проживать. Запах музыки. Музыка играет, запах есть. Запахи людей стал проживать не внешние, эфирные. То есть человека можно, запахи у каждого человека свой, неплохой, не хороший, просто свой. И можно даже по эфирному запаху определять состояние человека, его внутреннее. То есть вообще много чего интересного можно потом анализировать. Но это уже мы попозже завтра поговорим, потому что там будет виден механизм, как это происходит. Что это делает. Хотя курить человеку нужно, чтобы защитить свое сердце от вот этих вот причинок, которые вскрываются при осмыслении. То есть, если я не способен справиться вот с этим, мне нужно курить. То есть, курево определяет грань, до которой мой ментал должен работать физически. Вы скажете, это же было бы хорошо, если человек полностью все осмыслил. Извините, если человек осмыслит все, не совсем справится с сердцем. Сердце может не принять это знание себе, в результате на сердце будет рубиться. Ну, сердце не прощает никогда никаких суждений в отношении себя любимого, дорогого. Да, но запоминают эти вещи, и потом они по жизни дают эффект. Поэтому курево – это инструмент защиты от глубины проникновения в собственное накопление. Ну, это вот такой инструмент, скажем так. Поэтому до какого-то периода человек курит, если ему нужно защититься, а когда он уже может разобраться с накоплениями, он от этого может отказаться. Не всегда отказывается, но может отказаться. Вот, потому что на самом деле нужно посвятить где-то 2 недели тому, чтобы это преодолеть в себе. Физиологически. А потом все нормально. Причем высвобождается огромное количество финансов, времени, ресурсов и способностей. И потенция, и все остальное, и так далее. То есть тело по-другому начинает жить, совершенно омолаживается после этого. Ну и этот синтез, он забегает вперед, если вы... Для курящих он дает возможность попросить у владыки помощи в преодолении этой привычки. Ну... Работает. Особенно хорошо работает у женщин. Вот все женщины, которые курили до четвертого синтеза, после четвертого бросали. Ну, через 2-3 месяца у них происходило. Не могли курить. Ну, просто тело оказывалось. Кожа потом менялась, становилась розовой, землистой. То есть вообще даже преображение шло. Ну, мужчины более кондовые существа, скажем так. Поэтому им больше говорят нужно время. Но в любом случае это срабатывает. То есть пользу я вот отследил в синтезе, в том числе для преодоления этой вредной привычки. А потом голова начинает работать по-другому совершенно, и жизнь от этого меняется кардинально. Ладно, идем, попросим преображения исторических иллюзий, наваждений. Стяжаем волю нового пути, волю новых восхождений метагалактики, ракурсом бытия изначальной материи. Мы вступили всей планетой в путь изначальной материи. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас стяжаем волю нового пути. Это не значит, что вы своей свободой воли, скажем так, будете нарушены. Нет, ваша свобода воли никуда не девается. Но воля нового пути предполагает новые законы. И вот если мы хотим с вами видеть многомерно, быть интегрированными в метагалактику, мы должны войти в эти законы, в эту волю. То есть допустить ее принятие в себя, зарядиться ею в своем духе и уже этим духом двигаться, соответственно, дальше, преображаясь телесно в новые условия. Поэтому, когда мы входим в волю Отца, это неплохо, это наоборот хорошо. Мы ее принимаем. Причем, если мы отказываемся ее принять, то тогда включаются другие инструменты. Мы изучим с вами это завтра, как они включаются. И нас все равно встраивают в эти условия, но только уже, скажем так, эту волю мы накапливаем через «не хочу», через «заставлю». То есть нас начинают заставлять в это ходить. Ну, все-таки, я думаю, вы все хотите идти путем радости, а не путем печали. Потому что, на самом деле, жалко тратить эту жизнь на преодоление собственного эго. Хотя оно нужно, важно, но преодоление эго должно быть. Его можно просто сделать, а можно усложнить. Эго мы изучим на следующем синтезе более детально. Это важный момент, потому что от этого многие вещи психологически срабатывают. Но заранее могу сказать, что ментал помогает преодолеть эго и выводит нас из состояния животности в состояние человека. То есть это вот тоже важный момент. Там с позиции монады, с позиции вообще огня человека. Все, идем в практику. Мы настроились за 2 часа, сорганизовались. Там тоже все высыпало, как положено на улице. Можно пережигать. То есть вот 2 часа мы с вами поднимали накопления, которые необходимо преодолеть, нивелировать и освободить. Как говорится, нельзя на полный желудок еще что-то напихать. Нужно обязательно дать возможность проголодаться или опустошиться. Это не значит, что то, что вы накопили, куда-то от вас девается. Ничего никуда не девается. А вот устойчивые, кондовые конструкции, которыми вы живете, которые мешают вам свободно действовать, и вы их не отслеживаете, кстати, потому что это невозможно. Сам себя не отследишь. Вот это вот мы попросим Отца нивелировать и, если по возможности, сжечь у нас. Все, выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Вспыхиваем всеми синтезами каждого из нас внутри себе, собой. Проникая с ними, синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми и аватаресы синтеза Фаи. У нас владыки взошли, это мы сейчас после практики поговорим, в аватарах за этот месяц. И мы переходим в зал изначально стоящего дома, изначально стоящего отца на 3840-е, вышестоящее присутствие 8-й метагалактической изначальности, развертываясь в форме посвященного между синтезами у вас форма посвященного, напоминаю. И вот стали формой посвященного, формой человека, телом человека. Синтезируемся с хум аватара синтеза кутхуми. Истижаем синтез синтезов изначально стоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление четвертого синтеза изначально стоящего отца физически собой. И в зале изначально стоящего дома, изначально стоящего отца от аватара синтеза кутхуми на каждого из вас фиксируется синтез внутренний и внешний. Впитывайте его телом и насыщайтесь им. Вот здесь ты подумал, ты сделал. А когда еще исследуешь заведущий синтез, когда уже это вербально явлено, внешне высказано, мы стараемся это делать и исполнять, то это тем более делается. И не важно, что на физике мы физически сидим, но минимально, ментально мы действуем. На Востоке есть такой смысл, когда пустой сосуд насыщается огнем. Вот представьте, что ваше тело – это сосуд, насыщающийся синтезом. А синтез похож на огонь. Ну, по структуре вещества. Как вещество. Принципиально даже можно повоображать это. Но даже если вы воображаете, аватар синтеза кутхуми все равно концентрирует на вас синтез. Он в вас реально входит. Даже если вы не воображаете. А если воображаете, это происходит более качественно, проживательно. В одном из писем кутхуми к Синетту 200 лет назад есть такая фраза, что воображение – это ключ к высшим мирам. И когда вы входите в воображение, вы активируете процесс головного мозга на приятие синтеза и огня из высших реальностей. И выжигаясь синтезом изначально стоящего отца, преображаясь им, синтезируемся с хум, аватары синтеза кутхуми, аватары синтеза фаи. Истижаем форму ипостаси четвертого синтеза изначально стоящего отца каждому из нас и синтезу нас физически собою. Истижая четвертый синтез изначально стоящего отца каждому из нас в явлении его физически собою. И выжигая синтезом синтезов изначально стоящего отца, преображаясь им, мы развертываемся пред изначально стоящим аватаром синтеза метагалактики кутхуми фаи и поставим четвертого синтеза изначально стоящего отца в форме каждого из нас, стали четко, и синтезируемся с хом аватаров синтеза, стяжая синтез синтезов изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас синтез нас по итогам всех предыдущих подготовок. И здесь не надо судить, хорошие у вас были подготовки, плохие. Они все нужны, какие бы они ни были с ваших сейчасшних позиций. Нет ни плохого, ни хорошего. Есть целесообразное для вас в тот момент времени, в том объеме. И выжигаясь синтезом синтезов, изначально стоящего отца, мы, преображаясь им, просим аватаров синтеза кутхуми фаи развернуть все лучшие подготовки накопления каждого из нас физически собой. И просим преодолеть и преобразить все исторические иллюзии, наваждение и некорректное восприятие истории каждого из нас, вместе в лучшие накопления подготовки каждого из нас и нацеленных метагалактически на новую реализацию выражения изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, изначально стоящей иерархии, изначально стоящего отца, его физический собой, с опустошением от информационно ненужных материалов каждого из нас и любого иного типа материалов, ненужных каждому из нас решением изначально стоящего отца и аватара синтеза, аватаров синтеза Кутхуни-Фаина. И просим заполненность изначально стоящим отцом в новом формате, в новом выражении каждого из нас. И освобождаясь по всем частям каждого из нас от лишней насыщенности, каждым из нас мы синтезируемся с изначально стоящим отцом из зала, изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. И просим прощения за любую историческую насыщенность, не соответствующую действительности, или ненужную нам в данной жизни или в данный момент. И просим изначально стоящего отца развернуть синтез и волю, огонь и дух каждого из нас новым метагалактическим восхождением изначально стоящего дома, изначально стоящего отца каждым из нас с собой. И вмещая, возжигаемся этим. Прося аватаров синтеза Кутхуми Фаин сложить условия каждому из нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с изначально стоящим отцом метагалактики, приходя в зал изначально стоящего отца на 4096-й, вышестоящее присутствие 8-й метагалактической изначальности. Развертываемся в зале пред изначально стоящим отцом метагалактики в форме ипостаси 4-го синтеза изначально стоящего отца. Синтезируемся с Хом изначально стоящего отца метагалактики, стяжаем, выжигаемся синтезом изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас всем этим. И выжигаемся новым, синтезируемся изначально стоящего отца метагалактики, стяжаем волю нового пути и волю новых восхождений метагалактическим ракурсом бытия, изначальной материи, изначально стоящего отца собой. И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с изначально стоящим отцом и встаем на путь, развертываясь в пути иерархической явленности изначально стоящего отца собой, с необходимыми этапами и условиями восхождения изначально стоящим отцом каждым из нас. И синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, стираем иерархически обновленные реализации каждым из нас явлением глубины ипостасности, статусности, компетентности и посвященности, накоплениями каждого из нас и возжигаясь, развертываемся этим. И мы синтезируемся с Хом изначально стоящего отца метагалактики, стяжая синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас синтез нас этим и возжигаясь, преображаемся этим. И мы благодарим изначально стоящего отца метагалактики, благодарим аватаров синтеза Кутхуми Фаин. Возвращаемся в физическое присутствие, развертываемся физически. И эманируем все стяжённое, возожжённое, изначально стоящий дом, изначально стоящего отца, преображаясь этим. Далее в подразделении изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, 1771 изначальности, Уфа. И в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца каждого из нас, и возжигаясь этим, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Так, ну, по тому, что вы могли заметить, что в практике у нас изначально поменялось по номеру фиксации Уфы. И владыки аватарами обозначены. Значит, у нас буквально на днях завершился этап вхождения в новый план изначально стоящего отца для человечества метагалактики. не просто для человечества планета Земля, а для человечества метагалактики. Причем этот путь, скажем так, натоптали мы на планете Земля. Ну, получилось вот у нас это сделать. Почему получилось? Ну, потому что, наверное, собралось здесь многообразие форм жизни. Планета Фаэтон, нашей планеты Земля, планета той, которую потеряли, остались вон там осколки, бултыхаются в астероидном поясе. Марсианская цивилизация, так называемых богов. Ну, это именно были люди галактики, то есть человек галактики. И вот как боги они оставили, и в эпосе остались у нас. Причем, скорее всего, именно после всех этих катаклизмов процесс формирования человека как помощника богов, он был, в общем-то, организован отцом. Боги это исполняли, причем богам было указано впоследствии обучать, образовывать, подготавливать, развивать и служить человеку. Но боги ослушались, волю отца не исполнили. И, как следствие, нам с вами было ограничено количество перспективы частей в человеке до 32. Ну, это вот, в первую очередь, сказывается на количестве систем наших частей, которые развивались через различную ипостасность изначально стоящего отца в человеке. Кроме всего прочего, ангелы, которые были определены отцом как, скажем так, служители человеческого рода, не исполнили также волю отца, причем ангелы уже не первый раз волю отца не принимают. Первый раз они ее не приняли, когда монады воплощались до физики, и ангелы, отказавшись воплощаться на физику, остались на физике огненного мира. Будхический план пятой расы – это физическая фиксация огненного мира, самый его низ. И вот ангелы ниже этого не пошли. Поэтому ангелы – это жители огненного мира, но физические жители огненного мира. Ну, и в том числе и Солнце, поэтому для них является ничем иным, как средой обитания физического. То бишь, два вида существ, которые, в общем-то, и сорганизовали ту войну на небесах, в которой погибла человеческая раса, они уже не первый раз не принимают волю отца, и в этот раз они тоже ее, в общем-то, и не приняли. Причем война на небесах, она описана в разных священных текстах, и эта война привела к уничтожению человеческой расы в галактике. То есть, первое, что погибли сами боги. Но для того, чтобы продолжить человека и его как вид в метагалактике, был создан человек нашего с вами типа. Человек нашего с вами типа был ограничен в возможностях, поэтому пришлось выживать, выкручиваться в тех предложенных условиях, которые были ему организованы. Но впитав в себя симбиоз разных цивилизаций, разных планет, плюс ко всему мы с вами даже не догадываемся пока что, откуда эта наша планета, на которой мы находимся. То, что она пришла из Солнечной системы, факт известный. Но еще более интересный факт есть нашего не местного происхождения, а более дальнего. Это то, что в нашем ДНК веществом, достаточно редким элементом таблицы Менделеева, присутствует молибден. Вот так как самого молибдена на планете Земля мало, но в нас оно массово присутствует, и факт того, что в нашей галактике есть область молибденовых звезд, где, по сути дела, его выше крыши, этого молибдена, и есть предположение, что, по большому счету, вполне возможно, и создавалась наша ДНК в условиях даже другой среды, молибденовой. Ну, это тоже научные данные. Причем его можно было, молибден, по свойствам заменить на элементы металла, медной формации, скажем так, можно было там это поставить, но этого не было сделано. Поэтому можно сказать, что с учетом молибдена в ДНК, с учетом специфики многообразия элементов таблицы Менделеева на этой планете, учитывая, что даже ученые говорят, что эта планета – звезда, прошедшая две трансформации через черную дыру. Ну, в свете того, что у нас есть радиоактивные металлы, в свете того, что у нас есть тяжелые металлы, платина, тоже золото. Это то, что образуется уже после прохождения коллапса черной дырой, звездой. Говорит о том, что здесь произошел синтез очень высокий, скажем так, высокий, глубокий, многообразный синтез человеческого типа. И вот этот человеческий тип оказался настолько устойчивым к восприятию огня отца, что все последние годы, вот начиная где-то с 2004 года, когда мы вышли в галактику, это у нас было второе проявление тогда, второе проявление работало огнем вселенским, и войдя в этот огонь, мы первое, что сделали, мы преодолели огонь Солнечной системы. То бишь, вот я же не знаю, говорю, что человек состоит частично из огня. Этот огонь как основа субстанциональности той материи, с которой строится наша физическая материя. И вот первым, кто сумел преодолеть огонь планеты, это был Будда, который вышел в огонь нирваны и сумел этот огонь нирваны зафиксировать в физическом теле. Тело его после этого было преображено. Следующий, кто сумел выйти в огонь Солнечной системы, был Христос. Но если Будда не сумел всем телом развернуться в этом огне, то Христос сумел телом развернуться и телом синтезировать материю планеты Земля ракурсом солнечного огня. Причем не зря в его тело приходил сын Отца Солнечного, Христос в тело Иисуса. И там произошло, скажем так, дополнительный синтез главы иерархии Солнечной системы с человеческим телом. Это тоже по текстам есть, найти можно. Фалес Аргивянин, Мистерия Христа, пожалуйста, там все это можете найти. Там это не на поверхности, но оно там это все присутствует. Особенно там в последних строчках, там есть хорошо сказано, когда на Голгофе все произошло. Прощенный архангел зашел на небеса, дух Христа вернулся к Отцу, а тело преобразилось впоследствии, соответственно, человеческое. И это было первое преображенное тело, которое смогло в себя вместить и чашу огня, Грааля, и душу человеческую развернуть в этом теле. До этого тела этого не имели в себе. И боги нам этот процесс закрыли, хотя должны были его изначально в нас зафиксировать. Так вот, первый, кто преодолел солнечный огонь, соответственно, смогли в него войти Будда, Христос. Потом и Христов было много, и Будд был достаточно, факт известный. Это все впоследствии превратилось в традицию святых. Вот. В чем была традиция святых? В том, что они нарабатывали путь посвященных. И путь посвященных давался планетарным и солнечным, где планетарные посвящения 16 были доступны начальному пути ученическому. И вот здесь этим занимались как раз-таки священники. Это потом появилась религиозная традиция, а до этого это была традиция подготовки посвященных в иерархии, в ученичестве. Непосредственно те, кто проходили этот путь, входили на уже ученичество иерархии пятой расы и получали посвящение солнечное. И вот посвящение солнечное вводили их в огонь солнечный. Поэтому говорить, что мало кто туда вошел, я не могу, было достаточно людей, которые за прошлое тысячелетие смогли войти в солнечный огонь. В огонь вселенский войти никто не смог в пятой расе. И вообще церковь сама поставила даже себе планку. Вселенская апостольская церковь, где Вселенская для нее была вершиной возможностей. Почему я вот говорю о видах огня? Потому что в зависимости от того, какой огонь вы носите в своем теле, такие свойства вашего тела, ваших частей вы в себе имеете. То есть одно дело, когда вы строитесь огнем на те же 20%, ваше тело строится огнем планеты. Другое дело, если вы строитесь огнем вселенским, третий, там, солнечным или вселенским, или так далее. То есть вот тем изначальностям, которые мы с вами знаем. И вот все эти годы мы тело человека адаптировали к разному виду огней. Первым, кто начал эту работу, была Елена Ивановна Рыбак. Если вы в курсе, там у нее много чего на эту тему сказано. Она всячески пыталась пристроить огонь Солнечной системы к физическому телу своему. Разные опыты проводила, по всех она пыталась это сделать. Закрутили огни йогу, как традицию вхождения в этот огонь. Свои плюсы, свои минусы были. Было нужно в свое время. Пока Елена Ивановна этим занималась, Николай Константинович, это было адекватно. Когда они это дело покинули и исчезли, скажем так, на просторах Гималаев, за это дело взяли их последователи и, как всегда, все обожили. За это имеют сейчас соответствующее наказание в виде того процесса уголовного, который против них активизировался по всем городам, в том числе. Я хорошо отношусь к самому направлению, но к тому, что из этого сделали, а из этого сделали, в общем-то, коммерческий проект, отупляющий человека, потому что начинаешь общаться с огни-йогами, они в понимании находятся, заявляя, что все только от Елены Ивановны, остальное от темных. И все. Хотя она говорила, придет аватар синтеза, и вы в преддверии новой эпохи. Было сказано, было. Не хотите слышать, как хотите. Дело ваше. Кто-то вышел из этого состояния и пошел синтезом, кто-то не смог выйти. Но в первую очередь не смогли выйти руководители, признав синтез темным. Было погружение у главы огни-йогов. Она сама себя в погружении видела достаточно интересно. Ну, есть у нас погружение такой метод, когда не хочет погружаемый принимать то, что он там есть. Всячески украшает, приукрашивая себя, как он хотел бы себя видеть. Резко берем, разворачиваем зеркало перед погружаемым в погружение, и он видит себя в зеркале. И вот тут у него шок. В общем, дама себя увидела с пятачком, с ложками. Только это было все очень так, с причесочкой, с напомаженностью, напудренностью. Но пятачок и рожки. Это что, это девочка. Тем более, что Агни-йога, бог Агни, это бог стихийного подземного огня. И как выяснилось, Море и Гудкуми создавали эту йогу, чтобы вывести учеников из-под зависимости демонского голоса. Поэтому часть вышла, часть не смогла. Поэтому это учение было признано деструктивным в настоящее время. Вот, ладно, возвращаемся. Вот человек не мытьем-то катанием перся по разному виду огня, пытаясь повысить его качество в себе. И вот буквально за последние 20 лет мы сумели дойти до уровня огня 10 изначальности. И это оказалось для нас максимумом. Дальше мы просто ни иерархии, ни мы уже не получается, скажем так, идти. Многие в иерархии вздохнули с облегчением, сказав, ну наконец-то они нашли свой предел. И вот, по сути дела, вы пришли уже, когда это все состоялось. То есть вот все предыдущие годы было сложное вхождение и вживание во все эти пределы, скажем так. Буквально на днях завершилась эта работа, и иерархия развернулась в 2048 изначальностях. Что это, как это влияет на вас, в общем-то, не так на данный момент. Потому что проживать это можно только если есть части человека изначального. То есть если часть есть по изначальности. Вот. Поэтому пока у вас это проживать особо нечего. Но факт того, что иерархия развернулась по 2048 с 1025 изначальности по 2048 изначальности. Это встала иерархия. То есть, когда была 1020 еще Кришна, так и осталось. единственное, владыки синтеза взошли в аватары синтеза. У них так вот. Дело в чем? Вот аватар — это тот, кто новое внедрил в жизнь. Владыка — тот, кто владеет новыми условиями для их внедрения в жизнь. Если команда владык синтеза сумела реализоваться через человека физического, развернув 86 и подразделений на планете Земля, это говорит о том, что и планета зашла, и человек в состоянии командно это выразить, и владыки применили синтез максимально возможный для данного места и данного времени. И за счет этого они взошли. То есть теперь просто их фиксация выше. Исходя из этого, мы с вами входили теперь же аватарам синтеза не на 3584, как предыдущий синтез, да, это галактики, а на 3840 присутствие. Потому что просто аватары синтеза Кунхумифаин теперь фиксируются на этом присутствии, вышестоящем, в метагалактике. В изначальностях мы пока с вами это не рассматриваем, но чуть позже мы будем изучать. Теперь, а что произошло с оставшимися изначальностями с 1024 по первой изначальности? А по ним стали частью человека изначального. То есть это части человека изначальности. Изначального настоящего отца. Они стали здесь, эти части. У нас появилась команда человека изначального. Пятеро сумели стать человеками изначальными, физически живущие здесь. В нашей команде служащих. Их части развернулись вот по этим изначальностям. И благодаря тому, что это получилось сделать, иерархия поимела, получила право взойти. И теперь иерархия вместе с нами цельная. И человек теперь часть иерархии. Человек стал частью иерархии. Иерархия стала 2048 личная. И человек
и владыки, часть. Вот там море, свет, то есть вот эти пары владыки, они как владыки.
Все цельно, 256 лично. 128 владыка, 128 владычиц.
Они все, да?
Все стали аватарами синтеза. А аватары статуса встали на их места. Вы скажете, для аватаров статус — это падение. Нет. Дело в том, что огонь стремится в материю. Поэтому для ипостаси и для аватара статуса вхождение вглубь было восхождение. А для материальной структуры, учителя посвящения и владыки синтеза, проникновение вверх. Поэтому учителя, владыки синтеза взошли в аватары синтеза. Соответственно, мы теперь владычиц называем аватарой синтеза, а владыка аватара синтеза. Изначально вышестоящая — это полнота их должностной фиксации с добавкой изначально стоящего отца. Изначально стоящий аватар, синтеза изначально стоящего отца, куртка. Это полнота. Но вы не ошибетесь, если его назовете просто аватаром синтеза или назовете владыкой синтеза. Изначальным вышестоящим, просто изначальным владыкой или владыкой. Вышестоящий включает вышестоящий как часть. Просто в зависимости от того, как вы называете владыку или аватара, на вас включается соответствующая компетентность его возможности. Вот это вот видите. Аватар — это тот, кто новое несет от отца, реализуя его в материи. Владыка — это тот, кто владеет новыми условиями, которые отец его наделил для этой реализации как аватара. Вот, поэтому что произошло? Произошло вот это, причем проживалось вот на самом деле достаточно серьезно, как будто тебя взяли и вот так вот вытащили в какие-то другие среды, физически проживалось. Плюс ко всему, тело, что в теле было, не могло принять это легко, вызвало в теле конфликт. Ну, например, у меня давление было 200. Я никогда такого давления не испытывал. 200 на 120. вот такое давление. Ну, в общем, два дня это было шоу. Это вот шло вхождение. Понятно, что это другое качество огня вызвало напряженность во всем организме. И организм просто вживался. Каждый по-своему. У меня вот так было. У других было по-другому. Кого-то псих посетил, псих вырвался, скажем так. То есть, вот где были какие-то сложности, этот огонь это все скрыл. Как было сказано, иерархия нас просеивала. Кто может, во что, куда и как зайти. Причем процесс ушел последние полгода очень активно, и мы встраивались дальше, глубже, дальше, дальше. То есть план отца реализовывался и смотрелся предел, до которого мы можем дойти. Нам это теперь объем обозначен до 3072 года. Мы будем в этом разрабатываться. Значит, благодаря этому планета Земля зашла и стала изначальной планетой в изначальной метагалактике. То бишь, восьмая изначальность – это метагалактика, девятая изначальность – это изначальная метагалактика. И вот в изначальной метагалактике есть первое присутствие, второе, третье, и всего там 8192 присутствие в материи. В материи, видите? Присутствие – это материальное явление. Дальше там нет присутствия. Дальше там есть первое вышестоящее присутствие. Оно переводит на первое физическое, десятое изначальности. Ну, то есть пошел процесс дальше. Переход одной материи в другую материю через верх-выше, верхний синтез происходит. Это мы тоже будем рассматривать. Нас сейчас интересует вот эта изначальность, в которой здесь находится первое вышестоящее изначальное присутствие. Ну, оно не первое, оно 1025. Да? Потому что здесь также 1024 с первого. Изначально, просто изначальное присутствие. А это присутствие. Давайте увидим, что материя строится или присутствием, или изначальностями. А изначальное присутствие – это координация между изначальностями и присутствием. Для нас с вами. То есть, чтобы мы не потерялись и могли скоординироваться. Поэтому, когда я говорю изначальное присутствие, это не материя. Это пространство, временная организация переходного уровня между присутствием и изначальностью. И там мои части могут фиксироваться, как человек. Так вот, девятая изначальность, она имеет 2048 всего изначальных присутствий, которых 1024 просто и 1024 вышестоящие. Да? С первого вышестоящего также по 1024 вышестоящее изначальное присутствие. В сумме сколько? 2048. Иерархия 2048 лично? Да. Соответственно, здесь фиксируется иерархия этой изначальности. Здесь фиксируется человек этой изначальности. Замечательно. Вернемся к материи нашей. Так вот, материя, девятая изначальность, это 8192 присутствия. Здесь каждое присутствие – это целая метагалактика. Представляете себе, да, объем? Каждое присутствие – это целая метагалактика. Очень много. Так вот, наша метагалактика ФА стало 4096-6 присутствием в девятой изначальности. Наша метагалактика ФАП зашла в 4096 присутствие девятой изначальности. Когда говорю девятая изначальность, не совсем, ну, выходит в сторону, изначальная метагалактика. То есть изначальная метагалактика состоит из 8192 метагалактик. Где наша стала в центровку? И планета Земля, будучи центровкой метагалактики Фан, стала в центровку изначальной метагалактики. И мы стали изначальной планетой в изначальной метагалактике. Одной из многих, которые там есть. Но мы встали в центровку. Почему? Потому что человек планеты Земля смог выдержать 10 видов огня. Смог выдержать огонь планеты, синтез с огнем Солнечной системы, синтез с огнем галактики, синтез с огнем метагалактики, синтез с огнем изначальной метагалактики и синтез с огнем изначально вышестоящей метагалактики. 6 видов огня человек планеты смог выдержать на себя. В командном режиме это произошло. Вы пока лишь на пути стяжания огня метагалактики. Но уже есть фиксация огня изначально вышестоящей метагалактики. Значит, получается, что если для планеты естественным становится огонь метагалактики, а до этого был естественный огонь планеты, то для тех, кто восходит домом Отца, для них естественным должно стать, что огонь изначальной метагалактики. Для тех, кто служит, восходит, живет этим всем. Поэтому шестая раса – это раса, живущая метагалактикой. Седьмая раса – это та, которая будет жить изначальной метагалактикой. И мы выходим в итоге на перспективу, которая нас ожидает. Это изначально настоящая метагалактика. То есть у нас есть основа, есть путь и есть цель. Мы сложили это все в цельность. Изначально цельность метагалактики самого Отца. Вот что произошло буквально на прошлой неделе. Было соответствующее письмо на эту тему, опубликовано на сайте Ивди.орг. Там все было кратко, ёлко сказано с поздравлением. Соответственно, человек шестой раз утвержден исключительно 1024 лично. Больше частей не предполагается. Дальше предполагается качество огня этих частей. Первичное качество – это метагалактический огонь, абсолют фан. Следующий уровень – это огонь изначальной метагалактики, девятой изначальности. И следующий, который Отец непосредственно имеет у Владыки на данный момент, это огонь изначально стоящей метагалактики. Вот у нас организовался путь до 3072 года для человечества планеты. То, что мы встали в центровку изначальной метагалактики, предполагает возможность управления всеми метагалактиками, окружающими нас. Ну, там видится как соты в шаре. То есть получается право управления материей изначальной метагалактики. Это очень серьезно, на самом деле. Мы даже пока не осознаем, что и как. Но то, что человек планеты Земля смог это все выдержать, говорит о том, что он ипостасен Отцу и является изначальным стоящим Отца собой. То есть мы признаны с вами в изначальной метагалактике центральным человеческим типом, способным синтезировать три вида огня трех видов метагалактик собой. Этот опыт будет разнесен по всем аналам изначальной метагалактики, всем человечеством планеты Земля. То есть нам предстоит серьезное расселение по всем метагалактикам. Потому что мы этот опыт себе несем. И должны его передать всем формам жизни человеческого типа во всех метагалактиках. Это вот перспектива, которая на нас с вами ожидает. Я просто к чему? Я к тому, что увидите, какие более высокие смыслы имеет место быть по отношению к тому, что мы себе знали. Да? Мне бы вот тут родиться, жениться, состояться, дерево посадить, дом кривой построить, да? Как-нибудь пенсию заработать, ну и внуков воспитывать, если получится. Это вот один смысл, да, и соответствующий ментальность на это направление. Или другой смысл. Преобразиться, зайти, развиться, сорганизоваться и воплощениями дальше жить действовать и развивать окружающую жизнь в метагалактике, в изначальной метагалактике, в синтезе с аватарами, с владыками, с отцом, с апостасием. То есть это совершенно другой путь, более простроенный, имеющий более высокие цели, соответственно, дающий более высокие возможности. Ну и понятно, отсюда вытекает все остальное. То есть я к чему возвращаюсь, с чего начинали? Процесс. Вы в каком процессе участвуете? И от того, в каком процессе вы участвуете, зависит все остальное, что будет вам дано в этом процессе. Это все не где-нибудь, это все вот здесь. В нашей голове, в нашем уме, скажем так, в нашем ментале. Исходя из этого, вы получаете соответствующую базу знаний, базу данных на ваше развитие. Причем все естественно, не безобразно, скажем так, не выпячиваясь в естестве окружающей жизни. Общаясь по подобию с окружающими людьми, по их подобию, французский это французский, но неся в себе явление отца более высокое, чем могут представить, было бы в предыдущем, о том, как это вообще было возможно, даже подумать об этом мы не могли. Ладно. Значит, вот синтез наш называется «Ипостась изначально стоящего отца». Я бы не начал вот эти все исторические факты поднимать, рассказывать о способностях наших к освоению метагалактик, разных видов материи, временных, пространственных искривлений и всего остального, если бы этот синтез не назывался ипостась. А вот теперь давайте, что есть ипостась? Потому что слово для многих сакральное, непонимаемое, религиозное, священное. И если подойти к этому слову научно, сейчас мы это осмыслим, ипостась было впервые обозначено в греческом языке, и транскрипция этого слова «hypostasis», значит, переводится как «основание». Более глубокое расшифровка было введено Поседонием в первом веке до Рождества Христова и в христианстве равнозначно в форме проявления или способу бытия и часто используется для толкования триединства. Вот. Но с триединством интересный эффект. Если мы с вами не сакрально, не религиозно посмотрим на то, что происходило с Авраамом. К Аврааму в гости пришли трое. В гости ходят к кому? К Аврааму. Значит, Авраам был тоже, скажем так, ипостасен тем, кто к нему пришел. Пришел Отец, пришел Сын и пришел Святой Дух. Ну, под Святым Духом, мы знаем, прятали мамку. То есть пришла мама непосредственно. И сам, получается, Авраам был кем? Человеком. То есть человек был равным этой троице. Эта троица, получается, была не троица, а была четверица. То есть, по факту, чай пили четверо, скажем так. Вот. Это потом уже боги нам навязали эти процессы, поставив себя обязательно перед отцом, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, а человек должен тогда поклоняться всему. Вот и получается, что этот термин был введен в том числе для толкования четверичности отца, четверица отца, которая описана, в общем-то, в Ветхом Завете. Кроме всего прочего, ипостась подразумевалась как субстанция, оправданная или неоправданная, субстанционализация, овеществление какого-либо свойства, понятия, вообще чего-либо абстрактного или просто идеи. Как это приложить к нам, к человеку? Очень просто. Мы с вами знаем, что любая часть человека строится из субстанции, соответствующей присутствию. Поэтому часть – это не вещь, это не объект. Часть – это не что иное, как свойство, понятие, абстрактность или идея. По сути дела, это то, что является процессуальностью в человеке. Даже в Евангелиях, которые не были признаны и канонизированы, Евангелие было 7, признаны, канонизированы, канонизировало всего 4. Четыре. Три неканонизированные. То есть они есть, признаются апокрифическими. Меня больше всего поразило Евангелие от Магдалины, от жены Иисуса. Оно не полностью сохранено, но то, что там говорится, я вот уже когда получил синтезе, стал читать, она писала о синтезе. Там говорятся вещи синтезные, что интересно. Вопросы духа, вопросы перевоплощения. Я понимаю церковь. Церковь не устраивала вообще смысл перевоплощения. Потому что что отрицание перевоплощения, что цивилизация потребления, это все суть одного политического проекта. То есть человек должен стремиться за свою жизнь максимально все попробовать, получить, достать. Потому что если он не будет к этому стремиться, получится аморфное состояние человеческого развития. Этим страдала Индия несколько веков. Проблема Индии до сих пор не преодолена, но она уже выходит из этих состояний. Проблема в Индии в том, что человек, если родился в бедной семье, больной, считалось лучше быстрее умереть, чем бороться за жизнь. Потому что следующее воплощение должно быть лучше после этого сложного воплощения. Это по индийской, так сказать, религиозной традиции. Поэтому церковь и западный мир признали, что перевоплощения не бывает, хотя научно-исследовательских институтов, университетов, которые занимаются этим вопросом, доказательства выше крыши на эту тему. Но это не целесообразно для общества потребления. Потому что тогда не будет вот этой гонки за вещами. Не будет гонки за вещами, не будет работать экономика. Ни плохо, ни хорошо. Экономика должна развиваться. То есть это как кнут для экономики, по большому счету. Чтобы человек по своей натуре изначально ленивый, хоть как-то стремился к чему-то. Появились богатеи, которые хотели еще больше, заставляли других это делать. То есть кнутая пряника, в общем-то, система, на самом деле. Так вот, я к чему? Я к апокрифическому Евангелию. В одном из них, Евангелие, есть интересное продолжение, где в этих трех, четырех говорится о том, что сливаясь с Отцом всем сердцем, всем разумом, всей душой, там, как что у нас там было, сердцем, разумением и душою своей, да? Тремя ипостасями сливаться с Отцом человек, чтобы выйти на контакт с Отцом, то в одном из Евангелий говорится и крепости своей. Так вот, крепость, крепатура, тело – это все взаимосвязанные явления. То есть тело, которое крепко духом, крепко волей. И вот когда мы это дело нашли, мы осознали, что по большому счету даже в Евангелии заложены четыре ипостаси для контакта с Отцом. Где ипостасями называется разумение, крепость, душа. То есть, по сути дела, часть человека – это не что иное, как ипостась Отца. Тем или иным процессом жизнедеятельности. Вот такие основания, скажем, под ипостась, которые мы подводим с позиции предыдущей эпохи. В настоящее время наука дает ипостаси очень интересное определение. Ипостась – это взаимопроникающие элементы гибридного идеала, где возможность гибридного нравственного идеала основана на отождествлении символа, то бишь образа, и символа идеи, на объединение архаичного представления с понятием. Ну, к примеру, царя-батюшки с императором как главой бюрократии. То есть, с одной стороны, царь-батюшка, любимый, дорогой, а с другой стороны, император, который власть. власти держит. И, с одной стороны, мы хотим иметь царя-батюшку, но как-то вот не хотим под Молоха императора попасть. Поэтому ипостась как раз таки и объединяет символ образом и символ идеи. Идея напрягает и волево отстраивает, а образ расслабляет и вдохновляет. Да? И вот ипостась это делает объединение. При этом внутренние различия между ипостасями являются тайной, разоблачение которой через просвещение и деятельность интеллигенции грозит распадом идеала. И в зависимости от конъюнктурных условий решения медиационной задачи, то есть информационной задачи, политической, можно сказать, задачи, ипостасное мышление приобретает фактор отождествления, слияния массового сознания и науки, что можно расценивать как попытку вернуться к синкретизму, не расставаясь с наукой. То есть ипостась объединяет науку и религию, проще говоря, в единое целое, разрушая символ. То есть разрушается Бог как следствие исследования ипостаси Отца и Его частей. И поэтому мы занимаемся с вами на синтезе ничем иным, как через просвещение, исследуя ипостаси части Отца, мы разрушаем божественную зависимость, которая в нас тысячелетия воспитывалась. Вы не думайте, что если вы отказались от слова «Бог», на вас это перестало моментально влиять. В генетике это очень четко, глубоко засажено нам предыдущими воплощениями, культурой, традициями. Даже сама религия, это не, сама наука, это не что иное, как религия. Даже любая политическая система – это религия. Просто нам глаза замыливают, чтобы мы этого особого не видели. А на самом деле все это дело религиозные аспекты, имеет в своем культурном образовании. И сейчас стоит вопрос перевода религии любых в культуру. Окончательно. Поэтому будут закрываться все религиозные направления, которые деструктивны, а позитивные становятся культурными традициями. И поэтому, если вы посмотрите на работу с этим в России, вы увидите, что это все приобретает культурные традиции. Надо храм построить, деньги есть, храм построить. Надо сходить, постоять на молитве. Причем молиться ты не умеешь, если честно. Но сходить в храм надо постоять. Это традиция такая. Понимаю, не понимаю, надо сходить, постоять. У нас главы государства специально едут, стоят. Чиновники в прорубь ныряют 19 января. Все это показывается по всем новостным каналам. В институтах ставят кулеры со святой водой. Вода же у нас это лучше всего. Насыщается огнем, кстати. Кстати, есть святая вода. Это вода, которая насыщена светом. Только не человеческим светом. Вот люди все 19 числа ждут чего-то там святого. Соответственно, эманация людей, которые в эти процессы входят, насыщают воду всей планеты этим. Есть вода живая. Какая вода живая? Нет,
нет.
Живая вода – это вода, в которой крестит. То есть чаша серебряная, в ней вода крещенская. В результате ребеночка в нее окунает, вот она, вот, живая вода, оживотворяющая вода. Отсюда пошел принцип крещения воды. Кстати, если вы смотрели фильм «Витязь», то он посвящен этому. То есть как князь Владимир крестился в Херсонесе, Таврическом, в Крыму. Тут как раз крымский годовщик фильм был организован. Ну, интересно так. Пока это, конечно, своеобразно, но глубина понятна. Зачем Тарковский там все это сорганизовал и его поддержал государство. Еще отнули понцу хохлам. В том числе, что Русь-то крестилась в Херсонесе, это истина, а не в Киеве. В Киеве Киевская Русь крестилась. Московская Русь крестилась в Подольском районе, монастырь Давидова пустыни. Там есть святое место. Реально святое. Будете, обязательно зайдите, магнитесь, там есть и женская купальня, и мужская купальня есть. И водичка реально так, 4 раза, а нет, по 3 раза, но по 4 раза. Потом так, сразу на астрал выходишь, все поет. Правда, дубеешь, но даже в жару, если там достаточно контраст сильный. А вообще, по сути дела, Тартария как таковая, ну, крестилась вот тем самым Стерлитчиком. Поэтому Черчилль предлагал Сталину за Крым любую территорию своих колоний. Ну, Сталин сказал, угадайте. Из 3 пальцев какой относится к Крыму, я вам его отдал. Ну и показал. Знаете анекдот? Это не анекдот, это реально. Угадайте, какой из 3 пальцев на этой руке соответствует Крыму. Ну понятно, там Черчилль, как всегда, тянулся на указательный, Рузвельт на средний. Остаток сказал, вот вам Крым, говорит. Вот какой палец главный на руке соответствует Крыму. Вот так. Хохмы-хохмы, но вот реальные события. Соответственно, когда мы с вами изучаем отца, определяем его ипостаси частями, исследуем это собой, в себе, преображаем себя, мы осуществляем через посвящение совмещение религии и науки, философии, одновременно переходя к научному мышлению, не расставаясь с древними пластами обыденного сознания. И следствием этого носители ипостаси могут превратиться в носители самостоятельных нравственных идеалов. Я вам зачитал из философского словаря термин ипостаси. Что это такое? То есть есть четкое определение ипостаси. И следствие того, что происходит с тем, кто познает ипостасность отца. Ну, чтобы не было внутренних там каких-то противоречий, связанных с тем, что я не понимаю, что такое ипостаси. Вот теперь понятно. Да? Это субстанциональная процессуальная организация идеала, познавая и развивая которую, мы разрушаем расстояние между идеалом и идеей, совмещая это в цельность собою, совмещая, идя научным мышлением и превращаясь в носителей собственных, самостоятельных нравственных идеалов. То есть у каждой части самостоятельный нравственный идеал. Тут я еще не написал, там тоже была добавочка к этому всему. Сейчас вспомню. Познание ипостаси вынуждает идеал эволюционировать дальше. И это тоже, в общем-то, в научной, философской среде известный факт. Поэтому, когда мы с вами поднимались по изначальностям, иерархия тоже восходила. Причем, как выяснилось, сложнее всего было иерархии. Об этом нам последним уже издыханием было сообщено. Что вы, физика, когда успокоитесь, мы за вами не успеваем. Потому что физика, она физична, она груба, кондова, и если она делает шаг, то она его делает реально, а остальным приходится догонять и виртуально в том числе. Вот такие тоже процессы. Ладно, значит, что мы сейчас сделаем?
Перерыв.
А?
Перерыв.
Нет, мы сначала на этом пике стяжаем максимальную глубину ипостасности изначально стоящего отца, явлением 4 ипостасей, метагалактически изначально стоящего отца, в синтезе всех необходимых программ, явлением изначально стоящего отца, физически собой. А потом будет перерыв. То есть мы дошли до определенного пика, вы наконец-то согласны на все, лишь бы только вас отпустили на перерыв. Это хорошо. Ваш разум перестает мешать и контролировать все эти процессы, как он привык. А мы идем, вы понимаете, идем настолько новым, что ни иерархия, ни отец, ни мы этим не ходили. Вообще никогда. То есть вы у нас передовой отряд. Я вместе с вами. Аватары. А что вы смеетесь? Я говорю, вон у меня родственник в Индии побывал. Ему сказали, говорит, отряд, говорит, что, ты, говорит, уже святой. Посторонний человек, индус, который делает духи по ауре. Он сказал, ты святой. Сделал ему бесплатные духи. Но сестра не подходила, ей тоже сказали, сказали. Она была скромняк, а он нормальный парень. Так вот. Выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Проникаемся синтезом возможностей каждого из нас и синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми Фаин, возжигаясь синтезом изначальных владык. Переходим в зал изначальствующего долга, изначальствующего отца на 3840-е вышестоящее присутствие. Восьмой метагалактической изначальности, развертываясь в форме ипостаси четвертого синтеза изначальствующего отца пред аватарами синтеза. Синтезируемся с аватаром синтеза Кутхуми, стяжаем насыщение каждому из нас синтезом изначальствующего отца, явлением синтез четверичного, четырех в одном синтеза изначальствующего отца, физический собой. И в этом синтезе синтезируемся с изначальствующим отцом метагалактики и приходим в зал изначальствующего отца на 4096-е вышестоящее присутствие, 8-й метагалактической изначальности, явленно развертываясь перед изначальствующим отцом метагалактики и ипостасью 4-го синтеза в форме. Синтезируемся с помощью изначальствующего отца метагалактики, стяжаем синтез изначальствующего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас четверичной ипостасностью изначальствующему отцу физический собой. И синтезируясь с изначальствующим отцом метагалактики, мы сливаемся всем сердцем своим, сердцем изначальствующего отца, синтезируя сердца собой. И стяжаем насыщенность синтезом сердца каждого из нас, в синтезе всех сердец физически собой. Далее мы синтезируемся всем разумом, каждого из нас с разумом изначальствующего отца. Можно прямо отслеживать в частях физического тела, где идет фиксация огня. Сливаемся разумом каждого из нас с разумом изначальствующего отца собой и стяжаем синтез разума изначальствующего отца разумом каждого из нас, насыщая синтезом разум каждого из нас физически собой. И разжигая синтезом разума каждого из нас, мы синтезируемся всей душою каждого из нас, душой изначальствующего отца собой, и в синтезе их сливаемся душою каждого из нас, душой изначальствующего отца, стяжая синтез изначальствующего отца и насыщая насыщенность души. Стяжая синтез изначальствующего отца душой, насыщая синтезом изначальствующего отца всей душой своей каждого из нас. И далее синтезируемся с изначальствующим отцом метагалактики, синтезируясь всем телом каждого из нас. С телом изначальствующего отца собой, явлением синтеза образа и подобия. Телесно каждым из нас в синтезе образа и подобия физическим телом собой. И синтезируясь с изначальствующим отцом метагалактики, стяжаем подобие изначальствующему отцу всем телом каждого из нас. Вот увидите, что ипостась это в том числе и синтез подобия и образа. Это к тому, о чем мы говорили. Образ как символ и образ как идея. И синтезируя скоб означает стоящего отца метагалактики, стяжаем синтез, означая стоящего отца, преображаемся им, являя подобие, означая стоящего отца физически собой. Мало явить чисто физическое подобие, надо еще явить подобие отца в нем. И синтезируя скоб означая стоящего отца метагалактики, стяжаем образ, означая стоящего отца каждого из нас. И синтезируя схом, означая стоящего отца метагалактики, стяжаем синтез, означая стоящего отца физически собой. И в синтезе образа и подобия каждого из нас, в синтезе тела, означая стоящего отца телом каждого из нас, мы стяжаем тело каждого из нас. Явление тела, означая стоящего отца собой. Сливаемся всей крепостью, телом с телом, означая стоящего отца. И стяжаем синтез тела, изначая стоящего отца всем телом каждого из нас, насыщаясь синтезом, изначая стоящего отца физически собой. И насыщаясь синтезом всем телом каждого из нас, предизначая стоящим отцом метагалактики, мы синтезируемся с изначая стоящим отцом метагалактики. И стяжаем ипостасность, изначая стоящему отцу, явлением тела каждого из нас, в насыщенности синтезом, означая стоящего отца собой. И стяжая, насыщаемся ипостасностью, означая стоящему отцу всем телом каждого из нас, стяжая возможность явления всей программы Омеги телесно, синтезом 256 частей во всех синтез присутствиях, изначальных вариантах ее явления ипостасно телесно каждому из нас, и стяжаем глубину ипостасности каждого из нас, стяжанием явления программы Абсолюта, изначая стоящего отца в явлении ипостасности, изначая стоящему отцу в расширении, углублении, развертывании физического тела, изначая стоящего отца ипостасно, изначая стоящим отцом каждому из нас. И синтезируя схом, изначая стоящего отца метагалактики, стяжаем синтез изначая стоящего отца. И возжигая синтез изначая стоящего отца, преображаемся им, стяжая максимальную глубину ипостасности в синтезе всех необходимых программ явления изначая стоящего отца физически собой, каждым из нас и синтезом нас. И синтезируя ипостасностью синтезом тела, изначая стоящего отца физически собою, мы стяжаем четырех ипостасностей, изначая стоящего отца в синтезе, изначая стоящего отца каждому из нас, с перспективы явления 1024 ипостасностей, изначая стоящему отцу. И возжигаясь четырех ипостасностью, изначая стоящего отца, мы просим перевести нас ипостасно в метагалактическое развитие, стяжая явление четырех ипостасей метагалактические, изначая стоящему отцу каждым из нас и синтезом нас, и возжигаясь, преображаемся этим. И синтезируя скобы, изначая стоящего отца, мы стяжаем синтез четырех ипостасностей, изначая стоящему отцу собой, и возжигаясь, преображаемся этим. И мы благодарим изначально стоящего отца метагалактики, впитывая благость отца. Благодарим изначально стоящих аватаров синтеза Куркума Фаина. Возвращаемся в физическое присутствие в данное тело каждого из нас, в данный зал физической собой. И эманируем все стяженное в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца в целом. Далее эманируем в подразделении, изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, новые фиксации его 1771 изначальностью, Уфа. И в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца каждого из нас. И выходим из практики. И делаем перерыв.